Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую. Иннокентий, добрый день.
Дмитрий.
Представься, пожалуйста.
Меня зовут Кеша, Кеша Скирневский. Я долгое время представлялся как Иннокентий, но меня в какой-то момент настолько это задрало, потому что когда ты говоришь «Иннокентий», ты как будто стену выстраиваешь между тобой и собеседником. А когда говоришь «Кеша», вроде как будто приобнял его, знаешь, всем так, у всех ассоциации со словом «Кеша» хорошие. Я предприниматель, я делаю детские образовательные проекты. Собственно, главный проект, который мы делаем в России, это «Сказбука». Это детская мобильная образовательная платформа для дошкольников. Еще параллельно с этим я последние 10 лет занимаюсь исследованиями в области мышления, при том, что я не являюсь ученым, но мне повезло, что у меня отец ученый, и он мне привил некое понимание того, как он ученый и предприниматель, он мне привил и то, и другое. И у меня есть некое понимание, как нужно вести исследования. И поэтому я собираю вот всю доступную информацию, которая связана с мозгом, мышлением. Я за свою жизнь прочитал около 300 книг на эту тему, при том, что у меня нет высшего образования, я не являюсь специалистом, как это можно сказать.
Сейчас тебя дети это разоблачат.
О, я обожаю комментарии под… Всегда, когда я выступаю, комментарии такие, да кто он такой, да что он имеет право говорить. А я просто прочитал 300 книг, и мало кто понимает, что 300 книг – это сопоставимо с высшим образованием, а где-то иногда и превосходит это. И я, собственно, беру факты из этих книг и переупаковываю в такие простые и доступные материалы. А сейчас мы еще запустили YouTube-канал, который называется «Ошибка выжившего». И мы ездим к…
Выжившим.
К выжившим, да. Мы ездим к предпринимателям, ездим к лидерам мнения, ездим к всяким творцам и спрашиваем, какие ошибки они накосячили, ну, какие ошибки они в жизни допустили, потому что на YouTube так много роликов про успешный успех, про то, как «О, мы добились успеха, у меня все было хорошо, я был…» и так далее, и так далее, и так далее. И очень мало кто говорит про косяки, которые были допущены в жизни. Поэтому у нас сегодня с тобой нестандартный формат. Мы пишем больше для моего канала, чем для твоего, и сегодня я у тебя буду спрашивать, а не ты у меня.
Ну, давай.
Поэтому смотрите, вы сейчас присутствуете на канале «Ошибка выжившего», мы пишем Дмитрия Пучкова, и я не буду спрашивать, почему ты называешь его гоблином, потому что ты миллиард раз на это отвечал, и я еще 10 раз прочитал и перепрочитал. Вот, и мы говорим об ошибках… Ну, наверное, в бизнесе и в карьере, которые ты допустил в жизни.
Ну, давай попробуем. Я боюсь, не смогу вспомнить.
Смотри, я всегда начинаю с вопроса такого вот, если тебя разбудить там среди ночи, там, Дима, типа, какую главную ошибку в своей жизни ты допустил? Ты что скажешь?
Такого нельзя сказать. Нету таких ошибок, за которые… 2 года назад я съехал жить за город, построил домик, успешный успех, и до туда 50 километров, это примерно час езды, ну, если по правилам ехать, 45 минут. Ну и как-то по жизни думать-то некогда, я все время работаю, я все время занят, а тут вот 45 минут, час. Выпало, я еду и думаю. И пока я думаю, мне лет уже много, это то есть мне там 56-57 было, я еду и думаю, что я вот это в жизни сделал не так, я вот это сделал не так, и вот здесь надо было не так, и вот тут не так. Это не про ошибки, это про неправильность подхода, я бы так сказал. Ошибка, с моей точки зрения, это то, что надо исправлять, и бывает исправить, а бывает нельзя
ошибки
исправить.
Ошибки часто приводят к успеху, неважно, но есть вещи, о которых ты… Ну, не то, что жалеешь, но ты говоришь, что вот здесь, как кажется, тогда пошел неправильным путем. Это не требует исправления, это тебе что-то дало в будущем, но какие-то моменты, которые вот гложет, может быть, из прошлого.
Невозможно. Во-первых, нельзя. Ну, короче, год. Какой там год? Гораздо меньше. Я когда принялся крепко задумываться о том, что я сделал неправильно, через некоторое время я все это прекратил. Потому что нет никакого смысла думать о том, что 30 лет назад ты что-то сделал неправильно, это, на мой взгляд, полный бред вообще. Исправить это нельзя, думать надо про то, как действовать сейчас.
Абсолютно правильно, но наша задача тем, кто сейчас начинает, дать им подсказки, типа, ребята, вот здесь вот мина, вот здесь вот косяк и так
далее. Я боюсь, они не угадают, а происходит это потому, что у тебя, несмотря на наличие мозга, что бывает не у всех, отсутствует жизненный опыт, например, который тебе позволял бы там сразу так-так, вот, все понятно тебе, в общем-то, что вот так надо, вот так не надо, вот так можно, но лучше не нужно, а вот так вот давай будем делать. Если опыта такого нет, а он, каким бы это печальным ни показалось, наживается только когда ты сам себе шишек набьешь, когда папа с мамой объясняют, они могут быть 100 раз умные, я-то 18 лет гораздо умнее, тут сомневаться даже не надо. Увы, только вот набив шишек можно понять.
То есть главный совет – это не бояться ошибок и больше активно действовать, набивать их, чтобы понять уже потом, смотря на прошлое.
Как сказать, не знаю. Получается не успешный успех, получается не у всех.
Слушай, пока перейдем к ошибкам, мне очень интересно, как ты сформировал такой стиль общения? Можешь ли ты высказать, что вот у меня был человек или мои родители? Ты говоришь очень категорично, очень атмосферно, настолько круто, что практически все твои собеседники, ты обращал внимание, когда ты ведешь интервью, все собеседники в какой-то момент начинают говорить в твоем стиле. Так же категорично, конкретно, чеканя каждое слово.
Ну, они ж мужики, я, так сказать.
А как альфа-самец,
да? Образец мужика, да, вот, суровый, так. Ну, это какая-то внешняя сторона. Веду-то я себя не совсем так, как говорю. То есть я достаточно хитрый и скользкий тип, как положено.
Вот. Но я всегда говорю, что надо быть категоричным в поведении и гибким в мышлении. Ты должен быть всегда уверен, четко все чеканить, но внутри всегда сомневаться.
Есть вещи, в которых нельзя сомневаться. То есть есть некие так называемые принципы, которые в народе называются понятиями. Вот так можно делать, а вот так делать нельзя. Если я говорю, что вот так делать нельзя, это значит, что я так не делаю. Вот. Ну, как? Так получается. Папа был военный, папа был чрезвычайно суровый мужчина, гораздо суровее, чем я. Только говорил очень мало. Я все время очень много говорю. Папа говорил мало. Ну, наверное, он главный образец. А так, ну, нет, такого, чтобы вот глобально я на кого-то похож, нету.
А как ты думаешь, есть ли какая-то ошибка, которая была допущена твоим отцом в твоем воспитании, с которой тебе потом пришлось справиться?
Это тяжело сказать. У нас в семье было трое детей, старший брат старше меня на 5 лет, сестра старше на 3 года, я был самый мелкий, самый дохлый, и, соответственно, сказать, что родители любили меня больше их, это неправильно, но они все время чувствовали некую несправедливость. Тебе слишком много внимания уделяют и регулярно, так сказать, ставили меня на место. Ну, это выражается в специфических вещах. У меня, например, уже к 60 годам, а у меня, вот когда я где-то в скоплении людей, меня все время терзает ровно одна мысль. Не мешаю ли я кому-нибудь вот, не стоять на проходе, там, не создавать никаких неудобств. С одной стороны, это хорошо, оно тебя приучает по жизни быть серой мышью. Смотреть на всех со стороны очень удобно наблюдать. С другой стороны, раздражают люди, которые ведут себя не так. Например, сошел с эскалатора, открыл рот и стоит, читает. Тут я иду, между прочим. Я таких толкаю обычно. Они начинают орать. Что вы толкаете? Я говорю, если ты тут ляжешь, я тебе еще на рожу наступлю. Я вообще грубый и это. Ну, если ты дурак, вот ты при скоплении людей не понимаешь, как себя вести, и не думаешь об окружающих, наверное, надо тебя как-то в чувство привести. С моей точки зрения, если человек ведет себя как скотина, то с ним, как со скотиной, надо на понятном скотине языке обращаться. Ну, вот, то есть, вот такое, так сказать, это. Я не могу сказать, что это психологическое угнетение, но это именно оно. Но, с одной стороны, это плохо, ну, как нынче все детей, когда воспитывают, детям надо предоставить полную свободу, чтобы они там раскрылись и еще чего-то там, в результате чего эти дети ведут себя именно как скоты, а подталкивают их к этому скоты родители, а он маленький, а что такого, вот я маленький так себя не вел, мне было запрещено так себя вести категорически, и если это там в тебе, ну, говорят же, что это там тебе психику ломает, еще что-то. Я считаю, что нет, это тебя приводит в чувство. Ну а ломание психики – это как в армии. Часть оттуда выходит со вставшими на место мозгами, а часть выходит контуженными. Ну так это, мне так кажется, такие у тебя биологические особенности развития, что ты в мужском коллективе не можешь себя ни на какое место поставить, не можешь противостоять агрессии, не обязательно все время лезть в драки, в общем-то большинство конфликтов, они словами решаются. Ну а ты не можешь, ты вот какое-то такое чмо непонятное. Такая твоя судьба, как говорится, лох – это судьба, увы. А так? Нет. Я даже не знаю. Ничего такого Меня в основном, то есть главное, к чему меня приучали, это к дисциплине. Папа всю жизнь говорил, что даже самая плохая дисциплина гораздо лучше, чем полное ее отсутствие. Вот оно как-то в голове сложилось.
Это полностью отражает там принцип работы мозга. То есть большинство родителей не понимают, что ограничения детей стимулируют их развитие. То есть, когда у тебя нет ограничений, ты всегда действуешь по пути наименьшего сопротивления. А пути наименьшего сопротивления у нас какие? Животные. Ну, рефлекторные абсолютно. И ты, по сути, становишься человеком, ты развиваешь свою там нейросеть именно когда попадаешь в точку, когда тебе нужно действовать, исходя из ограничений. Но даже в творчестве говорят, что творческое ограничение – это то, что раскрывает потенциал художника и так далее. А еще, знаешь, меня всегда прикалывает, вот типа стебут сейчас современную школу, что там дети приходят и сидят, да, типа дети же хотят бегать, дети хотят суетиться, а никто не думает о том, что ребенок формирует привычку к усидчивости, к тому, что ты можешь сидеть и что-то долго делать, выполнять. И, ну, как совет родителям, это то, что детям обязательно, обязательно надо выставлять ограничения. Не стоит их бить, не стоит их унижать, не стоит их унижать как личность, но создавать ограничения, которые их стимулируют к действию, ну, очевидно, что это нужно.
Ну, тут, на мой взгляд, глобальная беда в том, что люди, они, с моей точки зрения, в массе вообще не сильно умные. А ты вот взял и родил ребенка. А у тебя, между прочим, не то что педагогического образования, у тебя даже там вот микроскопического понимания, как его воспитывать, оно полностью отсутствует. И тут начинается, а я в интернете почитал там, а вот это вот хорошо, а вот это. А вот нас угнетали, проклятые совки, а теперь у нас свобода. По-моему, вы идиоты, у вас не свобода, у вас какая-то безнаказанность,
разнузданность. Про коммунизм и социализм мы еще поговорим, это отличная тема.
Там, ты понимаешь, я ж это родом-то из кровавого Советского Союза, там тебя воспитывали родители, тебя воспитывали в детском садике, тебя воспитывали в школе.
Да, даже все советские мультики. Мультики сделаны с учетом воспитания. Там нету простых мультиков. Да. Все мультики были воспитывающие.
Я тебе так скажу, что если ты, как будучи подростком, там, ребенком, если бы ты затеял безобразно вести себя, например, в автобусе или в трамвае, тебе ближайший взрослый сначала бы сделали замечание. А если бы ты уже перешел через край, тебе бы просто дали по башке, ну, взяли за руку, отвели домой к родителям, там бы побеседовали они. Ведь кровавые совки были сильно неравнодушны. Вот. Ну, теперь такого нет. Детей трогать нельзя, как ты понимаешь. Там, это же какое-то насилие, еще чего-то там, боже упаси, его убить. Выглядит как-то странно. Самое главное, на мой взгляд, это никаких положительных результатов не несет вообще. То есть речь в первую очередь о воспитании, что можно, что нельзя, что ты себе позволяешь, что нет. Мне, например, не нравится, когда возле меня на улице орут или в заведениях общепита громко разговаривают. Вот мне не нравится. Мне не нравится, когда ваши дети бегают у меня под ногами. Приезжаешь куда-нибудь за кордон, там, где эти в отеле кормят, бежит какое-то чудо там с тарелкой у меня между ног, распихивая, ну, вопрос. Я, конечно, понимаю, что он у тебя самый голодный, и вы тут приехали наконец-то поесть досыта. Но вот я жил в коммунальной квартире, в Совковой, конечно же, да, у нас там 20 комнат было и жило 38 человек. Там было строжайше запрещено выпускать детей в коридор вообще, ну, в туалет можешь его отвезти. Потому что если я иду с кухни с кастрюлей кипятка или там супа какого-нибудь, и твой балбес мне под ноги забежит, я вылью на него кипяток, кто отвечать-то будет? Ну, наверное, ты, раз ты ребенка выпускаешь в коридор, а не я. У меня кастрюля горячая, я не вижу через нее, что там происходит. На мой взгляд, это элементарный здравый смысл. А если вы здравый смысл своим детям не прививаете, как себя надо вести среди окружающих, вот он бежит там на раздачу с тарелкой, а у меня, может, тарелка супа, ща я ему на башку вылью, и вот вам отпуск, поздравляю, ребенка облили кипятком. Ну, виноват, наверное, с точки зрения этих идиотов окажусь опять-таки я. Почему тебе в голову не придет научить его в очереди стоять? Или как вот ты проусить чего-то сказал?
Я тебя понял.
Или извиниться, сказать, дяденька, можно я тут маме чего-то там наберу? Любой дяденька и тетенька тебя непременно пропустит, но для этого надо говорить, а не ломиться, как скотина без очереди куда-то лезть, потому что ты маленький и тебе можно. Это родитель, идиот в первую очередь.
Ну, ты знаешь?
Самый-то ужас, извиняй, договорю, что ребенок, он же как мартышка, он же все за родителем повторяет, а ты, соответственно, родив этого ребенка, ну, наверное, должен осознавать какую-то ответственность в его воспитании, что нельзя себя вести вот так, а надо себя вести вот так, чтобы твой ребенок был приличным человеком. Ну, даже это не доходит.
Большинству родителей кажется, что, ну, типа, когда человек хочет играть на пианино, ему очевидно, что нужно идти к мастеру, который учит играть на пианино, к учителю, нужно тренироваться, нужно читать и так далее, да? А почему-то кажется людям, что ребенка можно воспитать интуитивно. Ну, типа, можно не учиться тому, как воспитывать ребенка. Это типа вот, это как думать, что интуитивно можно, что типа воспитание ребенка это проще, чем игра на пианино. Ну, как-то не похоже на правду.
Мне кажется, гораздо сложнее.
Гораздо сложнее. Собственно, это та проблема, которую мы решаем, в том числе с помощью сказбуки. То есть у нас есть отдельное вот мобильное, ну, мы делаем доступ, общение с детьми через гаджеты. То есть у нас есть мобильное приложение сказбука, где мы по сути, для ребенка отчасти выступаем родителям, додаем то, что не может додать человек без образования в области родительского мастерства. Но кроме этого, у нас вторая половина сказбуки – это материалы, которые получает сам родитель. И мы там постоянно говорим о том, как развивать отношения с ребенком, как вообще выстраивать. То есть, по сути, мы взяли на себя вот это вот советское наследие по прокачке родителей, по тому, как это нужно делать и так далее. И вот потихонечку это двигаем. Минутка самореклама закончилась. Ты за свою жизнь перепробовал огромное количество профессий.
Не специально, я к этому не стремился.
Скажи, какая была самая отмороженная? Какая ты вспоминаешь, как, боже мой, зачем я это делал, и какую чушь я там творил?
Таких не было. Они, то есть, подавляющая часть работы была исключительно для того, чтобы зарабатывать деньги. Угу. Поскольку это был Советский Союз, государство рабочих и крестьян, то больше всего денег там зарабатывали рабочие крестьяне, как нетрудно
что
догадаться.
Логично.
Да, заканчивая там 10 класс, то есть папа был военный, хотел, чтобы я пошел в военные. Ну, мягко предлагал, что было бы неплохо. Но меня это как-то не сильно заинтересовало. Я с детства любил деньги считать. Ну а по деньгам совершенно очевидно, что ты вот пойдешь сейчас в ВУЗ. Угу. Я попробовал. Ну, как-то не зашло, потому что совсем
да,
не хотел.
Да, мне тоже не пошло.
Ну и ближайшие, так сказать, 4-5 лет ты будешь учиться, а потом у тебя будет зарплата, ну, примерно 120 рублей там у инженера было. В то время как если ты сейчас пойдешь токарем на завод, например, то это от 200 и выше. И смысла никакого нет. Я некоторым образом примерно точно так же самообразованный, и мне не ясно, зачем вот заниматься вот этим и не получать ничего, в то время как я могу заниматься вот этим и получать гораздо больше.
Ну, да, да.
Разнообразные, то есть нам там усиленно в этом кровавом Советском Союзе перевивали тягу к знаниям, особенно мальчикам. Я не девочка, поэтому только за мальчиков могу говорить. Ну, вот тебе там журнал «Наука и жизнь», «Химия и жизнь» – замечательные советские журналы были, там «Техника молодежи», «Моделист-конструктор», «Юный техник» – это то, что ты там пока подростком был, усиленно читал. Часть уже потом и взрослым, ну, тяга к знаниям присутствует, вот у тебя там станок, ты на нем железки крутишь, у тебя голова при этом ничем не отягощена, ну, можешь при этом самообразовываться, сколько влезет, времени достаточно.
Про что вопрос был? Неважно, понятно.
Скажи, про что был вопрос.
Смотри, про странные профессии, в которых ты был, или про какие-то странные события на этих профессиях.
Вот там я все время зарабатывал деньги. Ничем другим я вообще там озадачен не был. Но, так сказать, некоторые вещи там приходят в процессе, ну, типа, вот у тебя автомобиль, я там работал водителем грузовика после армии, вот у тебя автомобиль. Автомобиль может быть просто автомобиль и, например, самосвал. На просто автомобиле я, например, возил молочные продукты. Очень неудобно эти дороги, то есть тебе там загрузчика приплачивают, но даже в 21-22, когда ты там крепок и полон сил, пока ты там эти фляги молочные по 38 кило там весь день потаскаешь, это печально. А потом ты заехал в подворотню питерскую, свои фляги выгрузил, в машине рессоры выпрямились, и она не может выехать из подворотни, потому что задевает. Ну и тут либо фляги обратно грузи, еще с ними делать непонятно, либо прохожих набирай, чтобы они тебе в кузов залезли, постояли, пока ты выедешь. Тоже такое странное. Но есть самосвал. Самосвал, ручку дернул, что он вывалил, уехал. Это гораздо удобнее, как водителю. Хорошо, хорошо. Но вот если у тебя есть прицеп, к самосвалу, это надо дополнительную категорию вправо, то это денег больше получится. А если по ночам работать будешь, то еще больше денег получится. А если по праздникам, по ночам, то совсем красота. В общем, у нас люди особо, так сказать, одаренные зарабатывали рублей по 600 в Питере. Это столько на севере, значит, не каждый круто зарабатывал. Вот, я в основном был озадачен вот этим. То есть работа, она только для того, чтобы зарабатывать деньги. Потом в перестройку пошел, ну это не перестройка.
Была ли какая-то для души среди вот всех профессий?
Да, вот я как раз пошел в милицию послужить. Ну вот, милиции было веселее всего.
О чем ты охренел? А чего ты охренел, когда туда пришел? Ты пришел, и что-то было неожиданно для тебя, наверняка.
Ну ты же видишь, то есть при советской власти все было сильно ограничено. Можно это назвать цензурой. Можно, ну, короче, милиция – это вот следствие ведут знатоки, где такие продвинутые интеллектуальные два парня и девчонка, значит, они там решают всякие вопросы. Естественно, на самом деле там живые люди, то есть, например, они все бухают, как и во всех остальных местах, пьют везде абсолютно. Я не встречал мест и не работал, где бы не пили. Но это вот удивительно, только что у тебя в голове какой-то стереотип, что они все хорошие, а оказывается, они
оказывается,
бухают.
Да. Оказывается, они просто люди, да?
Да, естественно, просто обычные люди. Ну, ничего там такого, там различные аспекты работы. Например, там с какими-нибудь тайными осведомителями, это да, это вот со стороны не видно и непонятно, не осознаёшь.
Тайный осведомитель, расскажи.
Это только в кино.
Ну да, я поэтому и зацепился.
Шерлок Холмс покурил трубку и сказал, виноват вот этот, потому что.
Да.
Ну, выглядит всегда прикольно, непонятно только…
Жалко, что не работает.
А ты в суд как пойдешь? Где у тебя там доказательства, как собрано, задокументировано, с чем ты вообще отправишься и почему тебе должны верить на слово? Ты там ловко сплел, конечно, доказательства-то где? А доказательств, как правило, нет в этих рассказах, они такие прикольные, но отношения к действительности не имеют. Для того, чтобы раскрывать преступление, у тебя должен быть агентурный аппарат. Где ты чернейшим шантажом и угрозами заставляешь людей, как это у нас принято говорить, стучать на тебя? Вот они тебе всякое рассказывают, а ты там как хитрый угорь. Раз-раз-раз, да, этот про этого это сказал, этот это. Картина примерно такая, но все это надо снабдить доказательствами, задокументировать. Комментировать, и только после этого волочь в суд. Никак по-другому преступления не раскрываются, вообще никак. То есть это самое, так сказать, днище жизни, где люди предают, продают, решают какие-то собственные вопросы. Ну, это всегда, как ты понимаешь, у нынешних идиотов, которые вот вообще незамутнённые абсолютно, же так мерзко стучать, ты понимаешь, это так мерзко. Вот здесь подписи, вот сейчас выборы какие-то, вот здесь подписи подделывают, зовем ментов. Как же ты ментов зовешь, если это все так мерзко? И что ты, людей в ментовскую сдал, что ли? Да тебя ж на ближайшей зоне удавят, ёлы-палы, за такие дела. Тем не менее, граждане для решения личных проблем это используют постоянно, особенно в острой конкурентной бизнес-борьбе, навести ментов, чтобы они нахлобучили контору, вынесли компьютер и ещё чего-то там. Вроде все по правде, да, действительно, здесь правонарушения совершаются, но выглядит нехорошо. В общем, это было самое веселое.
Запомни, как ты их хвалишь и ругаешь одновременно. У тебя тяжело очень понять.
Жизнь диалектическая. Невозможно так. Это ты. Закон, как говорил Сильвестр Сталлоне, закон – это я. Так может сказать практически любой оперуполномоченный. Ну, а дальше вопрос. Как тебя в детстве воспитывали? Ты добро от зла-то вообще отличаешь? Гигантские проблемы, правильно, товарищ Жиглов, кошелек в карман кирпичу подбросил или неправильно? Ну, дилеммы, это уже все зависит лично от тебя, как тебя воспитали, есть ли в тебе совесть, может, ты в Бога веришь, как теперь модно, как это у тебя так получается, как сочетается, там веселее всего. Постоянно с людьми на свежем воздухе интересно.
А идет профдеформация, когда ты чувствуешь, что ты облечен властью, конечно, и что ты действительно людей воспринимаешь как кого-то ниже себя по статусу, ты?
Не, не так. Они вообще… Зачем они тебе?
Кто они такие
это
вообще, да?
Это как в трамвае, тебе ж неинтересно, кто с тобой едет. Какая разница, зашли, вышли, их называют пассажирами на зонах обычно. Те, кто случайно сел, это пассажир называется, посидел, вышел. Какое тебе до них дело? И эти, с которыми работаешь, ну, они нехорошие люди, тут надо понимать. То есть все эти сказки про то, что ты там во всех видишь преступников, это не так. Ты, ну…
крайне мало людей вообще, которые, попав в определенные ситуации, не поведут себя, так сказать, вот как по течению, а жестко встанут, вот не буду делать и все. Не буду воровать, не буду предавать, там таких исчезающе мало. Основная масса тут же раз. Вот там какой-нибудь папа, приличный человек, вот у него сын, возможно, приличный человек, сел в машину, в дорогую, и задавил кого-нибудь. Суд, ну как ты думаешь, папа приличный, он вообще применит ли все свои возможности, влияние для того, чтобы отмазать родного сына? То есть для граждан, если это какой-нибудь там министр, боже упаси, и его сын, гад, тварь, паскуда, сволочь там, а если это лично тебя касается, ситуация меняется мгновенно. Нет, ну, во-первых, во-первых, мальчик ни в чем не виноват.
У меня нет сомнений, там своего ребенка я буду доставать любыми способами.
Ты хоть вслух такое не говоришь.
Ну, это же очевидно.
Мерзкая бабка прыгнула под колеса. Тварь такая, а ребенка ни за что посадят. Ей жить осталось 1.5 года, а она вот хочет, чтобы нашего малыша посадили. Ну, а дальше всячески опять дилеммы развиваются. Вот, ну, загрубляю все. Либо этому малышу 5 лет, либо бабке денег заплатить. Ну, тут опять-таки все начинают орать там о какой-нибудь справедливости немыслимой. А, ну, посмотри здраво на это. Вот ну, от того, что он сел.
Кому это было лучше, да?
В жизни бабки изменится. Ничего, ровным счетом. А вот если бабке денег дать, ну, бабка пойдет лечиться. Да, да. Начнем отсюда. За врачей. У нас же платная медицина, она не для того, чтобы тебя лечить, а чтобы деньги с тебя получить. Надо деньги на это, надо деньги на это, на это, на это. С моей точки зрения, разумнее было бы за подобные вещи карать деньгами. То есть вы там выписываете счета какие-то, и пускай платят. Ну, сажать за это нельзя. Мне так кажется. То есть это уж если он не пьяный, если он не под воздействием веществ каких-то, то есть откровенно закон, ну, может, там лоханулся, ну, может, позвонили в этот момент, ну, может, черт тебе знает, что там может быть, деньги, они решают гораздо больше вопросов, чем отсидка.
Помянуя Голунова, а за наркотики можно сажать?
Если это прописано в законе, нужно, что значит можно? Нужно, если есть уголовная статья, отмените, чтобы не было. Там тоже.
Нет, вопрос именно про это. Имеет ли смысл отменить?
Это хороший пример этой самой профессиональной деформации. Менты подкинули наркотики Голунову. Вот, отпустите, он ни в чем не виноват. Поднят.
Мне тоже казалось
шум.
Это очень странным на старте.
Но...
очень. Мне больше всего казалось странным, что абсолютно все верят, что он не принимал наркотики. То есть понятно, что потом доказали, но пока это не было доказано.
Не доказали. Не-не-не-не-не. Ты как? Ты читаешь СМИ, как и все. СМИ преподносят тебе информацию, подготовленную определенным образом, чтобы формировать у тебя в башке некую картину, так сказать. Но тут прекрасно. Вот мы имеем условно двух персонажей: потерпевшего и оперуполномоченного. Мы его условно потерпевшим назовем. Часть граждан говорит, что наркотики ему подбросили. Как это установить? Ну, примитивный вопрос. То есть вы обвиняете этого оперуполномоченного в совершении преступления, да? Как это установить? Ну, по всей видимости, я, конечно, не знаю, обращаться к согражданам сложно, там с головой-то не дружит никто. Наверное, необходимо провести следствие. Слов юноши о том, что это мне подкинули, недостаточно, да. Он невиновен, предположим. Значит, точно так же невиновен оперуполномоченный, пока не доказано обратно. То есть презумпция невиновности, она касается обоих.
Интересно.
Да какое же интересно. Вот ты пришел с рюкзаком на работу, например, поставил его в углу, а я тебе, открыв твой рюкзак, коллега по опасному бизнесу, бросил туда, застегнул, а ты взял рюкзак и пошел. Ты знал, что там наркотики? Нет. А они там были? Да. А что, кто может установить, как они там появились? Только следствие. Не заметки в газетах какие-то идиотские, а только следствие. И если есть презумпция невиновности, она касается обоих – и журналиста, и оперуполномоченного. Докажите, что он подбрасывал наркотики. Все эти идиотские, а у него в крови наркотиков не обнаружили. И что? А может, он их дома фасует, это я тебе как оперуполномоченный говорю, одев перчатки резиновые и респиратор, вот он их фасует, он их покупает, например, за 1000 евро, кокс, а дома бодяжит его, он его не употребляет. А потом среди коллег по опасному бизнесу продает и так там 2-3 штуки евро в месяц поднимает, нормально себя чувствует. Для этого не надо наркотики употреблять. Для этого надо на дому иметь весы, вещества, с которыми смешивают. А какие-то идиотские совершенно, на сайте повесили фотографии не оттуда, и что? Это что, оперуполномоченный, который сфотографировал, пришел и на сайт ГУВД подвесил, да? Или это там какая-то девочка, которой поступают фотографии и вешает? У людей в бошках все смешано настолько странным образом, и они все пытаются там о какой-то…
Больше всего меня травля врача напрягла. То есть, да, когда врач не зафиксировал побои, это типа он предатель, вот это мне показалось
доктор
очень…
Доктор мразь! Это да. Вы кто такие, чтобы выносить подобные обвинения? А врачу обращают твое самое пристальное внимание, абсолютно плевать вообще, есть на нем побои, нет. Больше скажу, и сотрудникам, которые его привозят, точно так же плевать, есть побои, нет. Вот, допустим, ты начальник, ну, дежурный в изоляторе временного содержания, куда привезли Голунова. Вот тебе его привозят, и в процедуре, так сказать, приема ты зовешь фельдшера, который у тебя там круглосуточно сидит, раздевайся. Вот он разделся, а на нем тут ссадины, здесь побои. Дорогие друзья, говоришь ты конвою, который его привел, забирайте его и везите в медицинское учреждение. У нас тут на улице Восстания, в доме 42, если я правильно помню. Вот идите и освидетельствуйте его там. Вот ты его привез. А доктор тамошний. Да ему вообще плевать, кто это. Вот он пишет: синяк здесь, ссадина тут, царапина здесь, ушиб тут. Вот тебе его привезли обратно. Зачем ты это как дежурный делаешь? Делаешь ты это ровно с одной целью. Что если ты его как дежурный возьмешь в том виде, в каком он есть, а он через 20 минут начнет жаловаться, а конвой уже убежал, который его, может быть, бил, а может, не бил, то виноват окажешься ты тут же. Это в твоем учреждении были нанесены побои. Ну, а это минимум там серьезная служебная проверка и наказание для тебя. Тебе это не надо. То есть тебе плевать, не ты его задерживал, тебе это вообще не интересно. Врачу плевать, ему за день 150 человек таких привозят, ему не интересно. Если нет ничего, нет, если есть, есть.
Слушай, но ведь все это не отменяет того факта, что фальсификации существуют, наркотики подбрасывают. То есть, может быть, хорошо, что поднялся хайп и начали как-то шерстить эту тему.
Я не могу тебе сказать, хорошо это или плохо. Это свершившийся факт, в котором все абсолютно пошло через задницу. Потому что на следующий день был праздник, День России или чего-то там, тут же. Это все, с моей точки зрения, ловко приурочено к определенным событиям. И ловко раскручено. А тут руководство волевыми, так сказать, указами, ну-ка нафиг его на волю, я не знаю, как с такой скоростью можно дела закрывать.
Да, это странно.
Вот раз, и все закрылось, и все пошло. Ну, по всей видимости, политическая целесообразность перевешивает все, что там надо расследовать, изучать. Выгнали двух генералов, ну отлично. Мне это всегда интересно. Ты знаешь, это как какой-нибудь Захарченко, у которого там 9 миллиардов нашли. Ну вот вы просто расскажите, вы действительно не знаете, да, там про него заметки пишут. Он с женой поехал в Нью-Йорк, милиционер. Я как-то теряюсь, на какие шиши милиционер может ездить в Нью-Йорк. А там потратил со своей карточки 150 тысяч долларов. Какая прелесть. А у вас в этой, в собственной безопасности не знают, сколько у вас сотрудники где тратят, да? И, ну, допустим, у него зарплата там 1000 баксов, а 150 он где взял? Накопил, может быть, интересно, а потратил вы не видите, да? А сколько квартир на него зарегистрировано, вы тоже не знаете, да? Это вас не интересует, службу собственной безопасности. А на какой машине он на работу приезжает? На каком Поршкаене, да, там турбо, отлично, это тоже никто не видит, да? А она на маму записана, да, а какая у мамы пенсия, как интересно, и она Каены у вас покупает, да? А в отделе у него кто работает, у них там тоже там по 10 квартир, дома собственные, еще что-то, а у руководства отдела что-нибудь есть? Нет, ничего, никто ничего не видел, да, никто ничего не знает, и если сажать, то вот только его, как морковку из грядки выдернули, и вот сюда вот его отнесем, а остальные ни в чем не виноваты, и никаких конфискаций, и ничего, тут надо принимать передовой опыт у Соединенных Штатов Америки, государство не обязано тебе ничего доказывать вообще. Отчитался за налоги, отлично, на какие шиши вот это и вот это, докажи законность происхождения этих средств. Не можешь? тюрьма, дом родной, вот тебе 8 лет и конфискация всего на свете. Вот так, да, а вот это вот, а что это такое?
Ты знаешь, мне всегда кажется странным, что вот широкие народные массы, они все время следят за правительством, мол, правительство манипулирует. Да?
Конечно, манипулирует, безусловно.
А я, как человек, который да, специализированно занимается исследованием манипуляций, всегда, во-первых, нужно понимать, что 20% манипуляций правительства, которые вы видите, они, нужно всегда знать, что есть еще 80%, которые вы не отследили, что влияние-то остается. То есть, и, возможно, то, что вы увидели, является частью эффективных 80%. Это вы должны были увидеть, чтобы вами проманипулировать. Но то, что меня поражает, что люди не понимают, что оппозиция манипулирует гораздо более жестко. У них нет такого же эффективного инструментария, как у государства, и они вынуждены использовать супер жесткие, нецивилизованные, некорректные методы манипуляции. И выводить людей, например, на праздник 12 там, июня, ну, это же жесткая манипуляция, так нельзя делать.
И... Почему нельзя? На войне или в любви все средства.
Да, да, вот в том-то и дело, что оппозиция использует манипуляции военного времени. И, ну, это не всегда хорошо. То есть. Ну, давай дальше.
Удивительно, что до граждан это никак не доходит, вообще.
Не доходит, да.
Это как тут последний пример. Это вообще идиотия такая, что аж просто теряешься, как вот певица Пугачёва выехала на машине на какой-то перрон. Вот ты вот, когда в паровозы садишься, ты часто видишь, чтобы там машины ездили по этим перронам?
Ну, очевидно же, да, что специальный въезд, да, отдельный вагон, да, да,
да. Да. Я как-то, ну, имея некоторый опыт, вот здесь Столыпины грузят, там уголовников сажают, там, да, там машина может заехать. Вот здесь какие-то там погрузки, разгрузки. Обычные люди этого тупо не видят. Вот фотография Пугачёвой. Вот стоит ее там Мерседес, я уж не помню, что, а сзади стоит Газель. Вы Газель не видите, нет, что и Газель туда приехала, она что-то грузит. Вам вообще в башку не приходит, что там въезд на вокзал, а все железные дороги – это вообще военизированные организации, что просто так ты туда не заедешь. Возможно, договорились. Скорее всего, это разрешают делать за деньги, чтобы вот тебе доступ к этому самому. Какая нормальные люди идут пешком, а вот это, что же это деется? Я замечу, что я вот самолетами, когда летаю, в некоторые места. Вот ты сидишь в своем бизнес-классе, от всех отгороженной занавеской. Вас это не бесит, нет? Что вам там бутерброд дали, а тут несут на фаянсовой посуде с железными вилками и ложками, и меню есть, и алкоголь наливают. Не тревожит, нет, такая социальная несправедливость. А вот самолет остановился, открылся, тут приехал Мерседес, в который я сяду, и меня увезут в специальный зал. Не в бизнес, а в специальный зал, в которых вы даже о существовании таковых не знаете. И как? А вас как быдло загонят в автобус, и вы все стоя поедете. Блин, друзья, у нас капитализм. У кого есть деньги, тот пользуется какими-то вот такими вот вещами, на которые у обычных людей тупо нет этих самых денег.
Это и бесит.
О какой справедливости вы орете? Нет никакой справедливости, и быть не может.
Нет,
а я
конечно.
Помню, это вы в начале 90-х годов там на московских майданах скакали и орали: «Долой уравниловку, даешь вот эту вот возможность там расти, ну вот, Пугачёва выросла, а вы нет». Там еще никто не сказал, может, у нее вагон свой собственный, она его купила и гоняет на нем как
ну,
хочет.
Ну, как бы, с другой стороны, ты пройди путь Пугачёвой, может быть, тебе и не станет это проблемой, что ты можешь подъехать к…
Не у всех получается.
Ну да, может быть, на этом и надо сосредотачиваться.
Я не в оправдании, я про то, что мир устроен сложнее, вот этот такой, как сложнее. Есть, он несправедливый, никакой справедливости нет. Тот, кто вам ее обещает… Он лжет, и вами манипулирует.
Это манипуляция, да. Конечно. Концепция справедливости – это основной инструмент манипулятора. Нет никакой справедливости. И не может быть,
не мир, может, да.
Мир технически устроен так, что никак справедливо все не может быть. Когда ты работал опером, вспомни какой-то момент, когда тебе было страшно.
Про такое нельзя рассказывать, это
нехорошо выглядит.
Ну, страшно, да, бывает страшно, когда тебя жизни лишат, страшно, да.
А как это было?
Ну, так, возьмут тебя и убьют. Примитивный пример, вот товарищ у нас пошел домой, рано утром, там часов 8, наверное, суток, в своем подъезде, поднимаясь по лестнице, видит, там два гражданина сидят, водку пьют на подоконнике, он к ним присел. Слово за слово, ну, давай, не проходите мимо, нальем, он присел. разговорились, и в течение 5 минут, а ты кто, а ты что, а он, поскольку не владел, царство ему небесное, всякими разнообразными понятиями, а я вот там в милиции служу, они его хватит за шарф с двух сторон и задушили тут же в подъезде. Там не знаешь, как оно повернется. Трепаться про такие вещи нельзя, не все люди тебя любят, не все тебя воспринимают как человека, вот. Ну, бывает страшно, конечно, да, ну ты же джигит, мужчина, страх надо забарывать, использовать, как жадность, есть такое чувство, как жадность, его если грамотно канализировать, то от него польза происходит.
Сколько раз тебя могли убить на работе?
И от страха тоже, да я не в тех областях работал,
тебе где немного,
постоянно
да?
убиваю, ну, достаточно одного раза, я тебе так.
Давай теперь к твоей от оперы перейдем к переводчику.
Да.
Расскажи, вот ты когда ты начинал переводить? Я тебя помню со времен «Властелина кольца», как и все, я думаю, большинство людей познакомились с тобой именно в те периоды, мы все эти фильмы засматривали. Скажи, ты когда вот начинал переводить, мы стараемся говорить про ошибки. Можешь ли ты помнить, вспомнить ошибки тебя как переводчика? Какие ты что? Представь, что ты говоришь, вот перед тобой сидит парень, который хочет заниматься локализацией фильмов, и ты ему говоришь, блин, не делай вот такую-то херню, которую делал я, и, возможно, у тебя получится лучше, чем у меня.
Парню я бы сказал другое. Парню, чего ты от этого хочешь? Если ты хочешь всемирной славы, то это повезет.
Бесполезно.
Или не повезет. Если реально на вещи смотреть, то бесполезно. А если ты хочешь заработать денег, то денег там нет. То
есть там хороший совет.
Да, количество жаждущих вот этих вот туда прорваться, они все не сильно умные в силу молодости и отсутствия опыта. То есть, если все переводят за 100 баксов, 50, кричит юное дарование, сейчас я за 50 переведу. Все эти пожилые начинают орать, что ты, придурок, делаешь вообще. Ха-ха, 25, говорит следующий. Ну и в итоге оно схлопывается.
Все привыкают просто за 25, да.
А работают там какие-то придурки. А что ты за 25 долларов сделаешь? Ты что-то умеешь действительно? То есть, если специалист, опытный, стаж, умение там туда-сюда, он не может тебе за 25 долларов перевести просто потому, что за такие деньги работать нельзя. А этот юный балбес может. Сейчас вот я тут вот как выскочу, как выпрыгну, ты не выскочишь, и не вы... ты цены обрушил, люди разбежались, а дальше, извините за лексику, остались одни говноделы, которые вот там что-то лепят, чавкая в микрофон, там, пуская слюни, и фильмы переводят ровно вот столько, сколько фильм идет. Вот ему для этого достаточно времени получается. Дрянь какая-то, ну, применительно к себе, я ж не мальчиком этим заниматься начал, это было в 95-м году, это мне, стало быть, было 34 года, то есть я уже достаточно взрослый был, а это, так сказать, когда я себя опробовал, когда еще были видеомагнитофоны там и всякая эта фигня, а нормально заниматься стал только когда уже появились компьютеры, это мне там к 40 уже было. Я, как бы это помягче сказать, интеллектом не обделён, и я все делал так, как надо делать. Но это же был старт, так сказать, там это, ну, как в известной присказке, в королевстве слепых одноглазый король. То есть я выступал в роли одноглазого. Как так получается, что я, бывший сантехник и милиционер, перевожу фильмы лучше, чем люди, у которых дипломы МГУ? Ну, лично для меня загадка. На мой взгляд, это очень многое говорит об уровне подготовки вот этих вот специалистов.
То есть, ты думаешь, чтобы хорошо переводить фильмы и хорошо их озвучивать, нужно обладать определенным уровнем интеллекта? Правильно?
Ну, именно он позволит тебе получить хорошее образование и стать высококлассным специалистом. Дураков у нас в любой области навалом, в том числе и в переводчиках.
У тебя были проблемы?
А как выучить-то? Там, ты же понимаешь, для многих это просто откровение, что главное не знать английский язык, хотя его надо знать, просто необходимо. Главное – это уметь говорить по-русски, именно говорить, потому что в фильмах говорят. Если тебе кажется, что ты вот гениально написал там какое-то это предложение, оно гениальное просто, понимаешь, как это я обожаю слушать этих так называемых критиков. Здесь у вас не соблюдена ритмика фразы, это, мать честная. Ты твердо уверен, что там в оригинале есть какая-то ритмика, или ты хочешь тут изобразить, что ты умнее меня? Или Ваша лексика изобилует какими-то местечковыми жаргонизмами, сообщает мне выпускник МГУ, филолог дипломированный. Это какими, например? Ну, вот у вас такое словцо «проставиться». Что оно обозначает? Я хорошо сидел, я даже не знаю, что тебе сказать. Если ты не знаешь, что обозначает по-русски слово «проставиться», то вот это твоя филология, дипломы – это вообще о чем? Ну и ключевое – надо хорошо говорить по-русски. А дальше получается, что я сочетаю в себе специфические вещи. Я понимаю по-английски, хорошо умею писать по-русски и очень ловко говорю, поскольку я их сам озвучиваю. А в этом самом говорении, вот я, например, там 3 года без передыху ездил по городам и весям, где, сидя в зале с микрофоном, орал в микрофон. Рекорд, по-моему, я там по 3 раза в день показывал Шерлока Холмса.
Как голос не сорвал.
Да, да нет, его невозможно, ты ж не визжишь, когда нормально говоришь, просто устаешь, связки от этого не устают. Но это все равно физическая, психологическая нагрузка. А в ходе этого ты, когда ты все время слушаешь, как что говорит персонаж, как говоришь поверх этого ты, и как смеются или не смеются люди, как реагирует зал. И это, в общем-то, при наличии мозгов тебе дает совершенно специфические навыки. А если получается, вот здесь переводчик, который пишет текст и не говорит его вслух, а вот актер или там режиссер озвучки, который не понимает по-английски, а только исправляет русские тексты и говорит какую-то ахинею, ну, какая связь? Я, так сказать, 1 в 3 лицах. Я переводчик, режиссер озвучки и актер озвучки.
Человек-оркестр.
Многие очень любят говорить, что я просто актер озвучки. Вот для всех, наверное, будет открытием, что я самый дорогостоящий в стране актер озвучки. Значит, если они хотят меня.
Я когда узнал, сколько получают актеры за озвучку, мне показалось, что мы какие-то бедные люди. Ну, то есть это реально очень маленькие деньги. Очень
люди
маленькие.
Не бедные, а нормальные люди, нормальный заработок. Ну, то есть, но никаких миллионов там нет. Поэтому молодой человек, который захочет вот этим заниматься, я просто не знаю зачем. Всемирная слава, она опять-таки вот что касательно меня, оно же намертво все привязано. Вот есть сайт, например, он ну, у да, меня да, там, да, с 2000 года, так сказать, на этом домене, а так до того, то есть 20 лет я там резвлюсь. Есть некие там эти, условно назовем литературные дарования, я ловко писать умею, и на сайт ходило много народу. И когда показы проводил, то, например, достаточно заметки на сайте, чтобы набить в Москве кинотеатр Пушкинский. Есть актеры настоящие, в отличие от меня, гораздо более там это одаренные, гениальные. Попробуй собери этот самый Пушкинский. Попробуй. Это задача вот нерешаемая. А у меня есть рекламный ресурс, есть я сам. Вот я бегаю, кривляюсь тут, кривляюсь там. А если у тебя этого нет, а как ты собрался всемирной славы добиваться и каких-то чудовищных денег? Никак. Оно из разных-разных кусков состоит. И это мы еще не говорим про везение. Потому что как взрослый человек, я, например, вижу, что они когда вопросы задают, а как вот эта вот слава у тебя случилась? Ну, когда ты объясняешь, что я вот 10 лет
пахал,
бесплатно все переводил, вообще там не глядя, будут за это платить, не будут, мне это нравится, начнем отсюда. Но денег за это не платили. И что? Рабочий день 16 часов в сутки, у тебя как с этим делом? Ты готов там забыть про жену, детей и заниматься только вот этим? И как? Никак? Ну а как ты хотел? Да, надо было работать все время, а потом чик и повезло. Ну так к этому времени, извините, у меня там заточенные инструменты, накачанные плечи, светлая голова и всякое такое, я на низком старте стою, я туда запрыгнул и создавшейся возможностью воспользовался, а она может не создаться. Есть люди там в миллион раз образованнее меня, умнее меня, талантливее меня, работоспособнее, а у них просто не получилось, потому что не повезло. Где-то ты повернул не туда, где-то с кем-то не договорился, поругался, еще чего-то. Человеческие отношения – это вообще важнейший момент. И если ты не умеешь с людьми дружить, то не жди никаких успехов.
Ну да, да.
Это ж все страшно любят. Вот сейчас вот я, ты знаешь, сейчас вот я молчу, сижу. Веду себя как все. А вот когда деньги появятся, ну, там, с какой-нибудь приватизацией, откуда они неожиданно появляются, я вдруг начинаю раскрываться, понимаешь, там, как-то все говорят, что деньги портят людей, власть портит людей, это не так, и деньги, и власть выступают исключительно в роли проявителя,
катализатор,
ты
да.
вот это вот в себе там держал-держал, а вот тут раз, ну тут говно и попёрло, ты всем расскажешь, вот это я ж почему такой богатый, потому что я вот такой, вот мое глубинное содержание, ты б молчал лучше, ёлки. Никому ни о чем не рассказывал, свои таланты как-то вот не светил бы.
Очень интересно, есть такое, знаешь, такое слово, как блат, да? Угу. И все типа говорят, что вот он по блату что-то получил.
Бывает.
И очень мало кто понимает, что блат – это просто когда человек выстроил связи с большим количеством людей, и что умение выстраивать связи, ну, это очень важный навык.
Важнейший,
ты, блин, сказал. Должен ходить этот блат себе налаживать, потому что… Это все наращивает твою вероятность к самореализации. А еще у людей существует разрыв между работой и деньгами. То есть людям кажется, что типа, если я просто работаю, то я должен, как и все, быть миллионером, да, как вот все эти люди. А то, что тебе недостаточно просто работать, ты круглосуточно должен пахать 10 лет, и тогда, может быть, если тебе повезло, но если ты не пахал 10 лет круглосуточно, то тебе не повезет. Кому-то везет, но этот процент настолько крошечный, что его можно отбросить как несуществующий.
Мне кажется, что они по дороге вот этих 10 лет, люди, которые, знаешь, как это такой пример, вот деревня, ночь, посреди деревни стоит столб, на нем лампочка киловаттная какая-нибудь, вот это на всю деревню светит. А тебе вроде в глаза бьет, там мешает, надо закрываться, но тем не менее светит. Вот вокруг неэффективно там и всякое такое. Вот бывают люди, которые такие лампочки. А бывают люди, которые как лазеры, где там бжик, та же самая киловаттная лампочка, но только импульс, когерентное излучение, которое прожигает дырки в разных материалах. Ну, сам себе выбери, что ты хочешь, светить во все стороны, там, всех, так сказать, одарив невыпало, или прожечь дырку где-то. Чтобы прожечь дырку, надо копить заряд, чтобы импульс, когда получится, попал туда, куда надо, и прожег. То, что надо, не бывает по-другому. То есть, а если ты целенаправлен, целеустремлен, тебе все понятно, чем ты занимаешься и к чему ты стремишься, ну да. Это ж эти наши друзья американцы там всякие исследования проводили на тему небезызвестных 10 тысяч часов, потраченных на усвоение чего-то. Там отличные примеры приводятся, что вот Вольфганг Амадей Моцарт, который такой вот гений. А нет никаких гениев нигде, 10 лет непрерывного труда, и после этого на 8-9 году начинаешь проявляться как гений, так скажем. А если 10 тысяч не потратил часов упорного труда, нет, никак. В любом, что изучение иностранных языков, что бренчание на музыкальном инструменте, что какие-то там познания в физике, а в физике и 20, наверное, мало уже.
К тому же гений – это не характеристика человека, это характеристика мнения толпы вокруг этого человека.
Не, ну может он чисто субъективно, как Эйнштейн какие-нибудь прорывы совершил невероятные в науке.
Нет, все, ну как бы… Мне кажется, это моя гипотеза, что так как раньше все было медленно, один человек мог быть долгое время находиться в зоне внимания толпы. И чем дольше человек находится в зоне внимания, тем больше у каждого человека откладывается в нейросети данных, связанных с этим человеком. Если кто-то очень долго в твоей зоне внимания, то ты через какое-то время начинаешь считать его очень-очень важным. Неважно, это художник, ученый, писатель и так далее. А сейчас из-за того, что скорость обновления колоссальная, у тебя никто надолго не задерживается. И у меня есть такая гипотеза, что мы дожили до мира, когда гениев больше не будет. Когда ты последний раз слышал о гении? Кто? Илон Маск? Ну, как-то он не тянет на гения. Он...
Владимир Ильич Ленин. После него я не знаю.
Все, мы теперь в мире, где гениев не будет. При том, что люди, что ли, тупее стали? Да нет, они стали поумнее, чем тогда. Просто гений – это характеристика, которую мы присваиваем человеку, а не то, чем он обладает.
Разумно, да, соглашусь.
Погнали дальше. Мы от переводов… А, последний вопрос. Слушай, всегда хотел спросить, у тебя были проблемы с законом из-за переводов на старте?
Я ж… Мной закончено юридическое ПТУ.
А, я понял, можешь не отвечать.
То есть все, что я делал.
Все было хитро сделано.
Да, там нет никакой хитрости. Ключевое – это продаешь ты это или не продаешь. То есть что такое пиратство? Я с этими, я не про тебя, понимай правильно, с тупыми детьми, которые непрерывно там задают какие-то вопросы. Ну, что такое пиратство, если ты пират? Ну, в реалиях родной страны это ты продаешь, то есть ты печатаешь диски и продаешь их в магазины. Вот когда я выхожу на Невский проспект, например, не так давно в исторической перспективе, а там, так сказать, в шаговой доступности 4 магазина на Невском проспекте, центральная улица второго города в России, вот там 4 магазина, в которых это пиратское добро продают, а люди заходят, покупают, смотрят, пользуются туда-сюда. Хорошо это или плохо, отметаем сразу. Я помню даже времена, когда по ОРТ показывали тряпочные копии, это когда на видеокамеру в зале снято, да, представляешь, да, где да. там негры ходят и смеются не там, где надо.
Да ладно, по ОРТ показывали.
Да, такое тоже было, да что ты. Помню даже, как там Дементий была эта, Ксения Стриж или как ее?
Стриж такая была.
Помнишь, к ней Гарик Сукачев пришел? Можно я закурю? Вынул такой костыль там, закурил. Все лежали, кто хоть что-то понимает в этом деле. Нормально, по телевизору прокатывало в те времена. Порнографию показывали по ночам, тоже что-то никто не парился. Вот, ну, на здоровье. То есть, если там продают фильмы с моими переводами, ну, как-то я не знаю. А вот диски с Microsoft Windows, это что, и Билл Гейтс выходит, пират, ёлы-палы. Нет. До определенного момента это все была сельская самодеятельность, там, распространяемая через друзей и всякое такое. То есть, например, когда там художественный фильм «Снэтч», это который большой куш. Бомба натуральная. Да. Кстати, меня когда спрашивали, когда я уже плотно там подошел, Дмитрий, а какой самый популярный фильм в вашем переводе? Я говорю, вот.
Ну да, да, он офигенный.
А он же шел в прокате в 10 копиях, 10 копий на Россию. Он же вообще ничего не собрал. То есть для людей, которые заняты бизнесом, это не кино, просто не кино. А у вас, вы говорите, блокбастер. Я говорю, так он есть блокбастер, просто вы его испохабили своими идиотскими переводами и дубляжами, а у меня он вот как есть бриллиант настоящий, потому что он бриллиант и есть. Ну вот тогда вот я там работал в компьютерной конторе, мы там игрушки строили, ну народ, как это у нас водится, отовсюду из России, вот я приволок диск, пацаны, его от кино. Пацаны записали, перезаписали себе, убежали в общагу, в общаге университетской там 500 машин в локальную сеть, расползлось по сети, все переписали на каникулы, все уехали по всей России домой, и благополучно вот так оно расползло. Это нельзя продать было, вот так, как сейчас продается. Ну, отлично расходилось. Вот сейчас вот граждане, мне, кстати, вот все время интересно, а граждане, которые торрентами пользуются, я вот не пользуюсь. У меня есть специальные люди, которые…
Специально обученные люди, да.
Вот, ну вы же качаете все из торрентов, ну так вы же варьё, все, вы этим не озадачены, нет, вас интересую лично я.
Я только пару лет назад начал покупать все, до этого качался.
Ну, оно должно прийти просто в нормальное состояние, потому что когда я нёс службу, и у меня была зарплата 10 тысяч, точнее, 1080 рублей зарплата за месяц службы, а я иду в магазин какой-то там «Пурпурный легион», а там один DVD стоит 900 рублей, ну я взволнован просто, ты знаешь, это, а за что столько денег-то, объясни, это я месяц должен работать за какой-то пластмассовый кружок, вы в своем уме вообще, оно все тупо должно прийти к тому, к чему пришло. Да, да. Вот стало онлайновый удобно, показ, 99 рублей, я даже думать не буду, купить его, не купить, да, это да. Все отлично, нажал тебе HD, прекрасный звук, дорожка английская, дорожка русская, субтитры такие, субтитры сети, сиди, наслаждайся, смотри. И так называемое пиратство почему-то, и нет его.
То есть сделали просто удобно?
Да. Не с той стороны.
Не с той... Блин, это.
Дело не в том, чтобы бежал милиционер с дубиной и бил всех по голове, запрещал, не пускал. Альтернатива должна быть. Или я ворую вот здесь, или я законно вот тут. Ну так делайте законно так, чтобы мне проблем не создавало. А люди, которые этим заведуют, они говорят, что там аудитория кинозрителей уже гораздо больше, чем эти, которые ходят в кинотеатры.
Да, да.
Ну, пошел сам, взял с собой девочку, девочке купил какого-то хрючела, да, там эти начосы, еще чего-то, взяли воды. трамвай туда-обратно, полдня ушло, я не знаю, там 2000 рублей потрачено, непонятно на что, а тут я, сидя на диване, холодильник под боком, туалет с другой стороны, нажал на стоп, пауза, курю, ем, ругаюсь, матом смеюсь, хватаю свою милую за задницу и чувствую себя великолепно, всего за 99 рублей. Нет. Кинотеатры, я подозреваю, конкуренции не выдержат.
Да, да нет, конечно, схлопнется это потихонечку. Давай теперь про игры, так как ты был разработчиком игр, а я тоже немножечко во всем этом поучаствовал.
Не далее, как на прошлой неделе, дети узнали, что я игры строю. Я там ролик повесил, чем я занимаюсь. Вдруг оказалось, что уже никто не знает.
Ну, с тех пор санитары подземелья сколько лет назад были, Дмитрий, что ты?
Ну, это как-то неожиданно.
Я-то сейчас готовился к интервью, о, он еще игры делает, вспомнил с трудом об этом. Кстати, я должен сказать лично, моя одна из самых любимых игр – это «Горький 18».
Он был прекрасен, да.
Я ее перепроходил раз 5, а потом я ее поставил как-то в оригинальной озвучке и просто охренел. Это же просто другая игра в другой озвучке. Просто другая игра, насколько это изменило ощущение от игры, то, что ты тогда с ней сделал.
Меня, мягко говоря, подивило. То есть тогда еще русофобия за кордоном таких размахов не обрела. Игра польская. Там поляк. Значит, один из главных действующих лиц, там канадец, американец и поляк, значит, то есть два воина из НАТО и поляк, значит, местный их там водит по советской военной базе, брошенной в Польше, и непрерывно острит про русских. Игра на английском, заточена под американского потребителя, я испытал некий культурный диссонанс, потому что в Соединенных Штатах поляк – это аналог нашего чукчи. Мы со всем уважением и к чукчам, и к полякам, но шутки Polish joke – это вот анекдот про чукчу. То есть поляк – это записной дебил в Соединенных Штатах. Меня это как-то
удивило. Век же век учись, как говорится.
И он там ходит, что-то острит, говорит какие-то, мягко говоря, странные вещи. Наш Мы в Советском Союзе были интернационалисты, то есть все нации ненавидели одинаково. Что ты себе позволяешь вообще? Ты знаешь, если я начну там про людей с Кавказа вот, или из Азии острить на тему, что я-то белый, первый вопрос, а твоя заслуга какая в том, что ты родился белым? Это, ну, чисто вот логически, если мозг-то есть, нет, вот какая твоя заслуга, а чем ты лучше? Я вот понять не могу. Я вот на заводе работал, вокруг меня сплошные алкаши были, через одного мастера «Золотые руки». А я вот такой умный, одаренный был, и все песни группы Led Zeppelin знал наизусть. А я так не могу сделать. Вот он алкаш, дебил и дегенерат, а ты не можешь так сделать. Просто потому, ну как это, Господь не дал или что там, я не знаю. Ну нет у меня таких способностей точить железки так, как делают они. Это вот мастер с большой буквы, ну а ты ремесленник такой, середнячок. И, ну, если мы в этом разрезе говорим, ну как ты так можешь, ёлы-палы, ну что, и что то, что ты белый, давай еще поговорим о том, что ты лохматый, а я лысый, блин, это примерно столько же смысла.
Ну да.
Ну и игру-то делают, ну, наверное, не слесаря и токаря, а какие-то люди, как минимум, с верхним образованием, сценаристы, программисты, там, как это у вас так вообще получается, вот такая мерзость. Ну, и я там завозмущался на сайте, и тут же из 1С поступило предложение: Дима, а давай ты его сделаешь, вот, как ты хочешь. Меня страшно заинтересовало, я говорю, а можно так-то, ты делай, что хочешь. Ну, тут я вцепился, у меня это сразу получился там полковник ГРУ, прапорщик и новобранец рядовой Зеленкин, только что из института призванный. На срочную службу.
Я помню, да, да с там, прошлого прям слово.
Там у всех это вызвало, там такие фонтаны говна забили. Это моя любимая фраза была, когда рядовой Зеленкин сказал: товарищ полковник, можно я застрелю вот этого зеленого полковника? Зеленкин, стреляй в кого хочешь, ты же в армии. Такая истерика была. Он тогда еще не сильно, эти наши либералы, так сказать, подраскрылись. Ну, я не знаю, по-моему, это юмор. Смешно. Стреляли в монстров, а не в людей. Монстры зловредные, их надо было уничтожать. В общем, в результате сущность игры изменилась прямо на прямо противоположную. Ну и продалась она, я тебе боюсь просто наврать. Ну, то есть был официальный, так сказать, релиз, там, переведенный as it is, так сказать, и на русский язык озвученный. И вот мой. Мой как-то сильно больше продался, очень сильно больше. Игра отличная была, мне
вообще
страшно.
Вообще обожаю механику.
Несмотря на эти там, они же по квадратикам там ходили, ну, как да, шахматы.
Так должно быть, отлично. Не, это и есть шахматы, просто более продвинутые.
Атмосферно.
Ладно, расскажи, я знаю, что русский геймдев, он всегда про трэш. Ну, раньше был точно, сейчас он сдох. Крупные игры. Нет,
ну, всякие бывают.
А, то есть сейчас осталось только мобильный геймдев.
Какой-нибудь Штурмовик L2, там, то есть выдающиеся, они не про трэш.
Нет. Да нет, нет, нет. Я, а про, тогда? Нет, я про трэш не с точки зрения качества. Игры были прикольные, были хорошие. Я все время с навигатором игрового мира проехался по всем разработчикам, мы брали интервью, к тебе даже приезжали, было дело. Разработка была. Мы не очень умели это делать, и всегда были какие-то, ну, на коленках это все. Что ты помнишь из того времени? Какой ты помнишь трэш из разработки? Может, тебе какие-то версии смешные присылали? Или вы потеряли мастер перед запуском, или что-то еще?
Я ж не тем занимался. Моя задача – сюжетная линия и диалоги, а остальное – это не я.
Единственное, то есть, тебя не коснулось это, да?
Не совсем трэш, то есть там народ… Руководство все время просило делать не так жестоко и не так злобно. Вот давай там накал снизим. А можно девочек ввести всю жизнь? То есть, ну, для меня там загадки были. Это что, была РПГ?
Дети играют же. Что ты про цензуру вообще думаешь?
Ну.
Стоит ли цензурировать контент, который получают дети?
Вопрос непростой. Доступ детей к данному контенту надо ограничивать.
Ну, это и есть цензура.
Это да, ну, естественно, нет, это не цензура, это ты делаешь что-то, это как Тарантино кроет в своих фильмах матом в 5 этажей, уныло, как это у него всегда получается.
Рейтинги, него... возрастные рейтинги.
Да, вот тебе поставят там какой-нибудь NC-17, и все, и все сборы у тебя, катастрофа, все сразу упадет, потому что целевая, ну, то есть основная аудитория американских кинотеатров – это подростки. Возрастом от 13 до 17 лет 75% зрителей. Это для них делают всяких мстителей, там, черных говнопантер там, и прочий шлак. Дети смотрят, им это нравится. А их в такое кино не пустят. Значит, сборов у тебя не будет. Первый фильм, который вот жахнул с рейтингом R, «Мальчишник в Вегасе». Это первое было, то, что насобирало действительно денег как блокбастер. Вот. А так нет, это клеймо фактически. Вот здесь продавать нельзя, и здесь нельзя, и здесь нельзя. Сейчас, конечно, поменялось, когда ты в Стиме все покупаешь, а там непонятно, как это тебя регистрировать, чтобы ты правильно свой возраст указал, чтобы ты не мог это скачать. Тут сложность. Знаешь, но в целом нет, я решительно против.
Знаешь, почему «Мстители» делаются на возраст 12 лет? Ну почему целевая аудитория 12-летняя? Это не значит, что именно 12-летние пойдут смотреть. Есть определенные фазы развития мозга. Дело в том, что есть так называемые сенситивные периоды, это фазы, когда мозг растет активно. То есть за сенситивный период происходит 90% всех изменений мозга, которые человеку доступны на всю жизнь. Значит, что с момента, как он заканчивается до конца жизни, мозг меняется всего на 10%. И у человека сенситивный период заканчивается в 12 лет. Ну, первый, там есть еще второй, но это уже не так важно. И, короче, подавляющее большинство людей замирают на этом. Вот весь тот опыт, который ты получил за первые 12 лет, становится тебе неким фундаментом всего твоего мировоззрения.
Твоя наука очень глубоко коррелирует с моими догадками, что граждане, они пожизненно в развитии 15-летних.
Так это на всю жизнь остается. Да. Поэтому, когда ты бьешь в целевую аудиторию 12 лет, ты попадаешь в самую широкую аудиторию, потому что у большинства мозги там и остались. Есть второй сенситивный период с 12 до 25. Это когда все, что ты набрал, у тебя происходит чистка. Все, что чем ты не используешься, сбрасывается. И вот это происходит до 25. И в 25 все, плато. То есть, по сути, ты спроси любого человека, насколько ты себя чувствуешь, он тебе скажет, ну, где-то на 25, да? Ты насколько себя чувствуешь? Ну, попробуй, да, я вот сколько
я не спрашивал… Я избыточно умный, мне сложно сказать.
Вот, да, вот сколько тебе возраст души? Все говорят, примерно 25, просто потому что в 25 примерно перестает расти мозг. Ты реально, ты после 25 сложнее учишься, у тебя уже не меняется мировоззрение, вот то, какой ты слепок получил, поэтому, блин, невероятно важно, что с ребенком происходит до 12 лет. Вот, блин, все, что с ним произошло, то, как он к этому и будет стремиться на протяжении всей жизни. Поэтому я за очень таблезово-стрессные рейтинги, потому что вот есть дети говорят, да вот, мы в Думе резали бензопилой монстров, и это на нас никак не повлияло. Я говорю, а вы уверены, что не повлияло?
А я тебе могу привести пример сразу, даже про взрослых, я тебе скажу, не говоря про детей. То есть вот пока нёс службу, и интернетов не было, граждане незнакомые, когда там вообще, а ты в милиции служишь? Да. А ты трупы видел? Ну, как-то, ну да. И как? И такой, ты знаешь, вот аж глаза горят просто, это вот что-то настолько вообще
вожделенное,
чудовищное,
да?
То, чего никто не видит, там угу. Туда-сюда, ну, первое, зрелище неприятное, мягко говоря, запахи отвратительные, если там какие-то патологии, там в петле провисел 2 недели, но парашютисты, так называемые, они похожи на парашютистов, ну и чего, в общем-то. По-моему, нормального человека только служебная необходимость может заставить к этому подходить и с этим иметь дело. А теперь вот люди смотрят сериал «Ганнибал» про какого-нибудь омерзительного людоеда, где происходят там чудовищные вещи, они за завтраком сидят, рубают, жрут, общаются, смеются, и для них это не представляет ничего вообще, вот понимаешь, ничего. И когда начинают показывать ролики какого-нибудь ИГИЛа, там 4К, правильный свет, там
все идут
в этих там, как он там, jumping suit этот, как его, рыжие эти оранжевые комбинезоны, вот там ставят, режут горло, а нормально, ты знаешь, вот нормально, и страшно я тебе скажу, то есть, что это не действует, а это уже воспринимается как норма абсолютно.
Засмотрено.
Вот, да. Вот то, что вы с этими людьми устраиваете, то, что раньше проходило по категории там бесчеловечное, чудовищное, пытки, издевательства, а что такого? Нормально. Это даже не дети. Про детей я вообще молчу. Не действует.
Человеку кажется, что типа, если я не стал маньяком, то значит не повлияло. А ты понимаешь, что между нормальным человеком и маньяком существует миллион промежуточных этапов, что это влияет, просто не обязательно, что ты пойдешь и начнешь резать, но влияет.
Я тебе могу сказать, что большинство не стали маньяками только потому, что они боятся ответственности за это, тебя поймают, и известно, что с тобой будет. Как-то раз иду по улице, вдруг смотрю, там на месте магазина, который это, я там привык, что ну сейчас все как в калейдоскопе все время меняется, и вдруг там секс-шоп какой-то, дай, думаю, зайду, посмотрю, и вот секс-шоп. Я там с некоторым интервалом по секс-шопам хожу, вроде я там грамотный, образованный, и вообще в настоящий момент я ряд приспособлений даже понять не могу, зачем это. Раньше вроде все понимал, но это было давно. Захожу, и вот там какие-то эти дурацкие вещи всякие, а в конце комната, ну он такой, как буква Т был, а вся эта комната, она, значит, там клетка, куда людей закрывать, да, там этот… правильно ли это назвать, Андреевский крест, к которому там привязывают, какие-то маски, плетки, еще чего-то там. То есть обрати внимание, что ну, раз это магазин этим оснащен, значит, оно, наверное, покупает, пользуется спросом. Все-таки у нас капитализм, и просто так место занимать не надо. Надо то, что продается, должно быть. И этого добра такое количество, что ну, как-то невольно закрадывается. Я вообще в плане вот этих сексуальных вещей. Для меня вообще загадка, зачем они нужны. Если есть женщина, то непонятно, что тебе еще надо. А тут, значит, кому-то нравится лупить других по жопе плеткой, а другим нравится, чтобы их лупили. Ну, очевидно, да, оно же там подразумевает роли какие-то, у них там игры ролевые. А это самый-самый край. Если тебе нравится людям причинять боль, ну, ты, наверное, садист, а если тебе нравится, когда тебе боль причиняют, наверное, ты мазохист, и ты там вот просто у края пропасти стою, ты ж маньяк готовый уже, ты просто боишься пока, ну, а там, глядишь, раскроешься. Ну, тут, конечно, сложно сказать, может, вот эта вся фигня, наоборот, позволяет это им
сбрасить,
канализировать, да, им достаточно безобидным и безопасным путем. Но ну, в целом поведение граждан, да, очень интересное. Закончим про игры. Построили две игры под названием «Санитары подземелий». Одна вышла в 2006, продолжение вышло в 2008. В 2006 году «Санитары» были лучшей отечественной игрой, получили наши индустриальные призы лучшей ролевой игрой и еще чем-то там лучшим. Все наши «Оскары», какие были, мы собрали благополучно, но уже никто ничего не помнит.
Почему сейчас не пробуешь игры делать?
Оно же поменялось все радикально. То есть они стали онлайновые.
Мобильные сейчас рулят. В России очень рулит мобильная разработка.
Ну, я беседовал поначалу, ездил, предлагал интересующимся. Интересующиеся все говорили, что нужны единороги, принцессы, рыцари. Вот в это дети играть хотят. А про тюрьму нет, никому не интересно. А потом появилась какая-то игра тюряга, которая
собрала
там
всё,
просто
да,
там нахлобучила все. Но это тоже к вопросу про ум, способности и прочее. Вот люди заняты делом, а почему-то перспектив у чего-то не видят. А я вижу. Ну, вот вы отказались, а кто-то другой сделал. Есть гораздо более страшный пример. Игра под названием World of Tanks, когда парни придумали игру про танчики и ходили, всем предлагали. А все им рассказывали, что никто не будет
ездить. Что за бред, да?
На ваших танчиках, кому это надо. А теперь в родной стране, по-моему, нет мужиков, которые не играли бы в танчики, кого не спроси. Вот так.
Паша, привет. Давай теперь к роликам, к Ютубу, к операм. Ну, начнем тоже опять с ошибок, потом уйдем, как обычно, в какие-то другие темы. Вот на этапе, когда ты вышел на YouTube, начал снимать ролики, помнишь ли ты какие-то фундаментальные косяки, которые были допущены при старте?
Или никаких косяков не было. Всё было как... ряд вещей просто неправильно сделано. То есть изначально было понятно, как только появился интернет, как я его видел. Сначала это только тексты были, и сайт весил, по-моему, 35 килобайт, это вот обязательное условие было. Картинки только вот такие вот, там ничего не видно. Потом появились хорошие картинки, а потом уже появилось видео. Но понятно, это было изначально, и ролики я снимал, начиная там с 2003 года. Единственный, так сказать, косяк – это то, что я это делал нерегулярно и на это никак не наваливался. Сильно разбрасывался, как лампочка в деревне, в то время как надо было сжечь вот в одну сторону. Ну, а дальше больше стало понятно, как это делать. Но это было поручено, у меня был, так сказать, подручный, который этим делом занимался. Подручный был бестолковый, ну, не сосредоточенный человек. И он не мог, так сказать, сосредоточившись на этом, там, нагонять народ, как-то это окучивать. В общем, 4 года он этим занимался под моим руководством. Я, повторюсь, на это никакого внимания практически не обращал. За 4 года собралось 18,5 тысяч подписчиков. То есть это с 2008 по 2012. 18,5 тысяч человек. Это при том, что ну, я старался, хорошо делал. То есть я изначально... Многим страшно нравится, там, знаешь, в видео напихать какой-то фигни, чтобы там сверкало, переливалось, там видео вставки, какие-то картинки.
Как телек.
Это все круто, но требует серьезных материальных затрат. Я такое делать могу, но не считаю нужным, потому что у меня упор на количество сделан. Вот мы с тобой сидим на фоне черной тряпки. Там тряпка, если кому непонятно, она просто в фотошопе потом провалена, и да, там.
Просто там. Чистое пространство космоса.
Да, там ничего нет. И это гораздо быстрее монтируется, а значит, можно сделать сильно больше. Ну и я вот с конца 2012 года, когда я все это уже, так сказать, взял в цепкие лапы, тогда там с кино получилось, что стало понятно, что кино скоро показывать запретят в том виде, в каком я его переводил. То есть там постоянные эти, там, непрерывные брожения, борьба за нравственность какую-то. Мне все время интересно. Вот я родился в 61-м году в военном городке, и примерно к 4-5 годам я уже все нехорошие слова знал. Как так получилось? Ни американского кино, ни матом нигде никто не ругался в общественных местах. Как так получилось? Вот сейчас вот попробуйте там детям в телефоны посмотреть, что там у ваших детей, какие ролики. Ужаснётесь, ёлы-палы. Но вот в кино нельзя матом ругаться. Ну, как в анекдоте. Идет бабушка, в кустах шуршание какое-то. Вовочка, ты, я. Ты что там делаешь? Машку трахаю. Вовочка, смотри, не кури. Вот это оно примерно, чушь какая-то. Ну, кино чужое, а ролики мои, поэтому на ролики я, так сказать, выделил и бросил все силы, принялся бомбить, то есть я их годами выпускаю по 2 ролика в день, по 1,5 часа длиной каждый, то есть это очень и очень много. Я читал американские книжки, где написано, что если вы выпускаете один ролик в неделю, это вообще круто, слов просто нет. А если вы выпускаете 2 ролика в неделю, это пипец. Я знаю людей, которые выпускают по 3 ролика в неделю, это караул. Ну, а я по 14 и не жужжу. Очень так.
Слушай,
хорошо.
Как? Ну ты же не успеваешь переварить весь контент, про который рассказываешь. То есть технически невозможно. Наверняка у тебя есть редакторы, которые.
Никаких редакторов нет, я один, ёлка. Какие редакторы?
Не, ну вот ты рассказываешь про игру. Ты не мог найти время, чтобы ее пройти и рассказать?
Конечно. У меня человек.
Вот я про это и говорю.
Сидит, играет в игры и мне рассказывает. Да, это. Новости вот такого типа, да, это коллективное творчество, uh-huh. безусловно. Причем один я даже по жизни-то ничего особенного не. Это как люди в камере, знаешь, их вот полгода вместе, и все уже все друг про друга uh-huh. знают. Все просто. Ты ничего больше не расскажешь. Во-первых, жизнь у тебя не такая насыщенная. Во-вторых, ты не такой умный, чтобы там что-то всех потрясать uh-huh. какими-то этими. Все все знают. Через полгода говорить абсолютно не о чем просто. Ну, да, и ты да, вот да. все из себя вылил, и все. В чем смысл сидеть тут, кривляться, как обезьяна? Позови людей, которые в других областях знают гораздо больше, чем ты. И я свою задачу вижу. Вот мне про историю интереснее всего, там, в силу возраста.
Ну, это крутые ролики, да.
И вообще, давай позовем историка, да. давай историк расскажет про свою эпоху, в которую он там сечёт, разбирается. Безумно интересно. Угу. И самое главное, от меня ничего не требуется. Я там, а он, а она, иди ты. Вот, а ролики великолепные. Вот.
Слушай, ну и как раз к истории мы переходим к главной теме, про которую я все время интригую. У меня есть друг, его зовут Нафар, он сейчас просто охреневает от того, что он имеет меня в кадре, потому что он твой большой фанат, и мы с ним последние несколько месяцев, каждый раз, когда встречаемся, спорим про коммунизм и капитализм. Я как предприниматель, естественно, отстаивал капитализм, он как большой твой фанат отстаивал коммунизм, и мы вот, вот реально мы встречаемся, часа по 3, по 4, по 5 спорим на эту тему. Я такой, блин, надо бы посмотреть, собственно, что Дмитрий про эту тему говорит, что почему он настолько уверен, при том, что он раньше, ну как он, я и он, мы читали Никонова, небезызвестного тебе, он противник коммунизма. Я думаю, дай-ка я посмотрю Гоблина, да, что он говорит на эту тему. Я тебя посмотрел и поймал себя на мысль о том, что я засомневался в капитализме. То есть у меня, при том, что я понимаю все сильные черты, которые он дает. Внутри меня стала формироваться такая планета с альтернативным мировоззрением, что что-то какой-то смысл и в коммунизме был, что, в общем-то, когда люди садятся и договариваются о неком равенстве при распределении благ, это, в принципе, хорошо. Как я это переварил на данный момент, как у меня сложилось? Существует такая книжка, называется «Открывая организации будущего». Это такая известная в предпринимательской среде тема, где чувак провел большое исследование и выявил, что организация компании эволюционировала от красных до бирюзовых. Красная – это армия с вертикальной структурой, бирюзовая – это плоская структура, где люди, по сути, являются… По сути, это и есть прообраз коммунизма внутри компании. И пока у меня это сложилось таким образом, что в целом я не верю в коммунизм на уровне страны, но я верю в эволюцию до состояния коммунизма на уровне отдельных компаний. О том, что да, капитализм, изначально компания, вот эта вертикальная структура, да, я понимаю минусы, но я вижу, что компании и много компаний, и самые передовые компании, они все внутри становятся похожи на коммунизм, локальный внутри бизнеса. Давай, объясни мне, в чем я не прав. Вот как человек из капитализма, который вырос на предпринимательстве, у меня отец в своем городе открыл первую компанию, вообще первую частную компанию и так далее, он тоже капитализм, хотя вырос вот в коммунизме.
Боюсь показаться нескромным, я, наверное, гораздо больше капиталист, чем ты, ибо у меня есть капитал, который, так сказать, зарабатывает деньги. Ну вот у нас был 20 век, который родную страну коснулся в вещах совершенно специфических. Вот у нас строили коммунизм, ну там сразу начнутся крики, это был социализм, детям невдомёк, что социализм – это первая фаза строительства коммунизма, это был коммунизм. Обобщающее, так сказать, название, ну вот мы пришли к коммунизму, а Запад пришел к фашизму, это абсолютно, так сказать, логичный финал. Так скажем, развитие общества. И в 20 веке и эти две социальные системы крепко сцепились. Это капитализм устроил две мировые войны. это самые развитые капиталистические державы решали свои проблемы и свои противоречия путем организации мировых войн, потому что никак по-другому при капитализме они не решаются. Сейчас мы, кстати, на пороге третьей стоим, потому что у них опять проблемы, а решить их они могут только войной, да, никак по-другому.
Добрый инструмент.
Да. Уже коммунизма нет, уже все.
А война все равно нужна.
А проблемы надо решать. Как про Первую мировую войну говорили, войны никто не хотел, и поэтому она была неизбежна. Ну вот то же самое.
Хочешь мира, готовься к войне.
Ну вот два пути. Вот капиталистический, вот коммунистический. Капиталистический, да, люди, понимаешь, к сожалению или к счастью, они не сильно долго живут, не сильно умные, и поэтому ряда вещей они просто не успевают охватить, если специально этим не занимаются, а самое главное, не успевают понять ничего. То есть капитализм уже подходил к очередному кризису благополучно в 80-х годах. Все уже было плохо, и все опять стояли на краю. И тут развалился Советский Союз. Это не они его развалили. Он покончил с собой, этот самый Советский Союз. То, что сделал Горбачев, это примерно выглядит, как если бы Папа Римский вышел к собору Святого Петра и сказал бы: «Граждане, Бога нет, расходитесь по домам». Вот это то, что сделал Горбачев. Многие поверили, кстати, о птичках и Папе, и Горбачеву. Ну вот. И на трупе Советского Союза они решили все свои проблемы на некоторый, опять-таки, временной промежуток, потому что как у них получается? Ну вот Америка, она, например, адски развитая страна, но производство гораздо выгоднее вынести куда-нибудь в Латинскую Америку. У них там хорошо заметно. Вот США, а вот Мексика. В Мексике за последние 10 лет там 100 с лишним тысяч человек убили в мафиозно-наркоманских разборках, но бомбить надо Сирию, понимаешь, там вопросы решаются. Вот здесь вы ни демократию, ни промышленное производство в Мексике, которое граничит с вами, вы построить не можете или не хотите. И мексиканцы ордами, сотнями тысяч, там, миллионами бегут в США за лучшей жизнью, а вот это приграничье близкое, а вы не можете там построить ни демократию вашу любимую, ни обеспечить свободу слова, ничего не можете вообще. Вам нужна дешевая рабочая сила для того, чтобы в США жилось лучше. Вот сейчас у вас это в Южной Америке расположено, вы оттуда все соки сосете. Потом вы в какую-то Юго-Восточную Азию, где там Таиланды, Малайзии, там эти азиатские тигры, Кореи там и прочее. Ну, финал. Вот Китай. Вы все время производство переносите, чтобы там вам за миску риса делали, а у вас айфон, чтобы хорошо продавался за 1000 баксов. И результатом, так сказать, пользуйтесь. Но все, человеческие ресурсы на планете Земля закончились. Больше нет. Уже китайцы за миску риса ничего не делают. Благополучно уже везде все это стоит денег. А как вы собираетесь поддерживать высокий уровень жизни? Внезапно окажется, что вот этот собственный домик, 3 машины в семье. Вы можете представить, что вот 1,5 миллиона индусов вдруг поселятся в собственные домики, заведут по 3 машины, говорят, Соединенные Штаты поглощают 30% кислорода на планете Земля от всего человечества своими машинами, самолетами там и прочее. А если их там 360 миллионов живет, да, а если 1,5 миллиарда индусов начнут столько же поглощать, что будет с планетой? А она столько не выдержит? Нет. Ну и что вам остается-то? А как такой уровень жизни поддерживать? Там же до смешного. Ну, а зачем вот Соединенные Штаты, они за океаном? А зачем вам такая армия и такой флот? Расскажите. Если военный бюджет США, говорят, перекрывает 10 совокупных бюджетов, которые идут за США. Вы же капиталисты. Вы же не просто так бабло туда, это. Ну, понятно, там воруют, естественно, в миллион раз больше, чем у нас. Но зачем вы столько денег тратите? Ну, ответ примитивный, потому что эта армия денег обратно приносит гораздо больше. Как так? А потому что там, где нам надо, мы железным кулаком заставим вас делать то, что надо нам. Оккупационная администрация, марионеточные правительства, мы из-за кордона руководим, а вы тут делаете и повышаете наше благосостояние. Может ли так продолжаться? Я тебя уверяю, нет, не может. И вот эти вот проявления, когда Ким Чен Ын начинает пускать баллистические ракеты через Японию, сейчас мы тут до Лос-Анджелеса-то уже долетим, А летящие ракеты, оказывается, комплексы «Патриот» не могут сбить. Не надо рассказывать, что вы не хотите еще чего-то. Нет, вы не можете их сбить. А значит, вы с японцев деньги дерете за свои военные базы просто так. А после этого вы отправляете какие-то ударные группировки к Корее, а Ким Чен Ын сидит там и нехорошие жесты показывает, а вы ничего ему сделать не можете. Так он не один такой, таких все больше, больше и больше. Вон иранцы там атомные бомбы строят и построят, а дальше что вы? А кого вы как пугать будете? Расскажите, что вы делать-то будете? Ну и это, мягко говоря, тупиковый путь развития. То есть для США-то все хорошо, повышать благосостояние собственных граждан, но для того, чтобы где-то было много, о, ужас, где-то должно стать мало, а где мало? Ну вот у нас, например, то есть мы вот сырьевой придаток, мы должны обеспечивать их высокий уровень жизни. Хотим ли мы это делать? Нет, не хотим. Вот у нас есть, например, президент, который не хочет этого делать. Как угодно можно к нему относиться, нравится, не нравится, это вообще дело десятое. Но то, что Объединенный Запад от него трясет, и они все кушать не могут, что ты делаешь, а что я делаю, а просто не хочу жить так, как вы меня пытаетесь заставить. Я буду жить так, как я считаю нужным. Ну что, значит, надо нас душить, воевать, вот на Украине конфликт развить, вот здесь этих поезд, так сказать, приграничных государств, где нас, не таясь там в открытом эфире, кроют матом, Россия – оккупант, еще чего-то там, ну да, оккупант, и что? Дальше, что большие всегда обижают маленьких, большие государства ведут себя как бандиты, а маленькие – как проститутки. Это вы бегаете там по всему глобусу, у кого бы отсосать, а мы нет, мы свое предлагаем, открывай рот, сейчас вложим, ёлы-палы. Да, вот так вот, и справедливости на этом уровне точно такая же. Ну и вот ваш, условный ваш, капитализм, который ведет к вещам страшным и даже чудовищным, а вот коммунизм, который все это хочет прекратить. Вне зависимости от того, нравится это кому-то или не нравится, оно закончится именно этим. Как вот я бы немножко уточнил, что под все рассказы, например, у нас свободная страна, а коснись чего-то конкретного, например, производства, а на производствах у вас почему-то дикий тоталитаризм, дичайший просто тоталитаризм. Все как… Они не то что винтики, они даже не солдаты там, это вот единый механизм, шаг влево, шаг вправо, просто расстрел. С одной стороны, да, это обеспечивает высочайшую культуру производства, ну почему-то у нас автомобили BMW не собирают, просто потому что вы не можете людей застроить вот так и вот так от них требовать. Малейший там шаг, чтобы был регламентирован. Я когда-то токарем работал, я, например, там, ну вот у меня детали такие, допустим, вот с этими деталями ящик с заготовками вот здесь должен стоять, а это куда готовые детали, вот тут вот эти можно бросать, а эти надо аккуратно класть, а это вот как я за ручки дергаю, а вот где ключ там для патрона лежать должен, с какой скоростью это, с какой скоростью то. Я себе все время писал в журнал, у меня книжечка была, книжечку писал, где что должно лежать, где что должно стоять, на каких оборотах крутиться шпинделя, там скорость подачи, заточка резца и всякое, это чтобы я не думал, когда следующую партию таких дают, я себе все писал, у меня все было просто и понятно, а потом с удивлением, вот слушай, а у немцев там специальные люди по организации труда, что вот рабочий вот за этим должен поворачиваться на 30 градусов и не больше, и для этого должен быть вот рабочий стол организован вот так, а это вот так, а это вот сяк, то есть все до чего я там своим мозгом дохожу, чтобы денег больше заработать. У них специальные люди для этого думают. И денег получается больше, и продукт получается качественнее. А как этого добиться? Только жестоким, вообще жесточайшим тоталитаризмом. Как же так? Вы тут мне про свободу рассказываете, а самое главное, где я большую часть жизни провожу на работе, а самое главное, там жесточайший тоталитаризм. Как же так? Но вот в коммунистах там было не совсем так. Там не было тоталитаризма на производствах, поэтому качество такое не сильно получалось. А где надо качество, там будет тоталитаризм. А как человека заставить так вот работать? Ну, если его не бить палкой по голове. Понимаешь, когда вот эти люди, ой, ну это совковое, это в совке сделано. Так как там тебя никто не бил палкой по голове, там ты работал на совесть. там все время говорили про совесть. Если тебе не нравится вот этот вот продукт, ну это твои мама с папой делали, значит, они дегенераты, и мама, и папа, которые вот такую дрянь выпускали, потому что они бессовестные твари. И рассказывая, что вы хотели за такие деньги, да любые деньги плати, если не бить палкой по голове, то хорошо не будет. Как это решить? Я не знаю, честно тебе скажу. Но то, что ресурсы у планеты ограничены и невозможно, чтобы одни жрали вот столько в США, а в Африке вот столько, так не будет. И это придется пересмотреть. А как это пересмотреть бескровным путем, я лично не знаю. То есть в войне, а черт быть, не сегодня, так завтра. Дай бог, чтобы они атомными бомбами друг в друга не бросались, а так будут, да, друг друга душить, нас на китайцев натравить. То есть мы им только для этого нужны, чтобы воевать с китайцами. При этом гражданин Трамп делает какие-то непонятные для меня телодвижения, когда мы с китайцами вдруг подружимся, вы там какие-то идиотские санкции вводите против нас вместе с подчиненной вам Европой, а мы, значит, побежим к китайцам и подружимся с ними. Это вам зачем? Мы же с ними воевать тогда не будем. Как же так? Что же это такое?
Это красиво, я понял.
Не знаю, на мой взгляд, никаких выходов нет. Капитализм, он давным-давно закончился. Нельзя говорить так, что вот это вот все выкинем, ну как это у идиотов обычно, все плохое отсечем, а хорошее оставим. Так не бывает.
То есть он, по-твоему, не может эволюционировать? Ну в какую-то новую фазу?
Он уже дошел до предела. Да. Задача капитализма все время увеличивать количество бабла.
Капитал должен расти.
Да, зарабатывать. Как? Все кончилось, все. Дальше что? А дальше только коммунизм. Ну, это прекрасно, когда каждый год, ну или там два, выходит новый iPhone. Вот скажи, за каким хреном он нужен? По-моему, и предыдущие великолепно справлялись.
У меня 7-й, я поэтому не знаю.
Со всеми задачами.
Он уже полгода разбит, я не знаю, зачем бы нужно было менять.
Великолепно все делают, но тебе же впаривают постоянно новый, машину другую, квартиру другую, телевизор другой, все другое у тебя должно быть постоянно. Надо ли это? Я не знаю. В Советском Союзе все орали, а чего вы там ходите с какими-то авоськами, идиоты, а товары у вас в магазине заворачивают в оберточную бумагу, ха-ха-ха, дегенераты, посмотри на Запад, какие там прекрасные упаковки, какие мешки роскошные, в которых ты уносишь эти великолепные товары, а теперь вдруг заговорили, что от мешков надо отказаться, потому что в Тихом океане уже почти Австралия из мусора плавает, а кто его произвел? Решите поинтересоваться. Вот эти, которые в оберточную бумагу колбасу заворачивали? Нет. Может, вы, может, это ваше великолепное экономическое устройство ведет к производству таких гор мусора чудовищных. Вон у нас собрались строить мусоросжигающие заводы, и какой крик стоит по всей земле русской. Нам не надо. Как же вам не надо? Если это вы продуцируете весь этот мусор, вы считаете, что заводы должны стоять в Москве? Нет, не будут стоять в Москве, будут стоять там, где их поставят. Вот. Поэтому это чудовище, которое сожрет саму
ты знаешь,
себя.
Если, ну, наверное, ты прав, мне просто не хватает знаний, чтобы здесь спорить. Что я боюсь как предприниматель? Что я как предприниматель там 10 лет строю бизнес, и что при наступлении Советского Союза кто-то, кроме меня, будет принимать решение, как этот бизнес должен работать и развиваться. Меня это пугает, то есть, потому что я понимаю, что никто, кроме меня, настолько не заинтересован, чтобы это дело жило, понимаешь, чтобы оно работало правильно и так далее.
Полностью согласен, но я про то, что с моей точки зрения, я же в Советском Союзе жил, отсутствие шматья, отсутствие разнообразной еды, отсутствие разнообразной бытовой техники, это все народ не то что раздражало, а откровенно бесило просто, даже при том, что мы готовы жить скромно, смириться там совсем. Угу. На кой черт вот это вот делалось, отсутствие штанов, магнитофонов там…
Так, может быть, это следствие?
Нет, это идиотские совершенно при товарище Сталине этим занимались так называемые артели, то есть это частный бизнес, который занят какими-то мелкими. Задача товарища Сталина – организовать производство танков, самолетов, пароходов, проложить везде электричество, сделать станки, которые будут производить какие-то машины. Это задача государства. Дороги, железные дороги. А вот мелкая всякая фигня, а зачем вы это запрещаете? Если вы сами не можете организовать, ну дайте, ну как китайцы, дайте на откуп частникам, И когда все это.
То есть комбинированная там, система, как в Китае, должна быть.
И когда все это завертится, закрутится, то вы тихо-тихо из одной ипостаси переходить в другую. Но только тогда, когда все сытые, обеспеченные, всем довольные. А ну, я не знаю, там бред. Вот количество бредятины всякой превышало вообще все разумные размеры. Вот у меня там батя построил домик 120 верст от Питера, а по дороге там 101 и 103 километр, там, значит, нарезали адское количество дачных участков. Казалось бы, хорошо, но первое, а почему ты мне участок даешь 6 соток? У нас земли в стране мало, понять не могу, вот почему 6, а почему не 10, так считать удобнее, между прочим, почему не 20? Почему? Объяснить нельзя. Дальше дом ты можешь построить только вот такого размера, ни больше, ни в коем. Меньше можешь ящик для лопат себе сделать, больше нет, нельзя. Ну, хорошо, ладно. И вот я начинаю строить дом. Ничего нет, никаких стройматериалов вообще. То есть это там все какое-то по дощечке, по брёвнышку, это, знаешь, как в мультиках вообще. На какой хрен? Я же в родной стране заработал деньги, я хочу их тут потратить в родной стране, построить дом, там буду жить я, мои дети там и всякое такое. На огороде я выращу картошку, я ее сожру в родной стране, внутри. Это хорошо, что люди живут лучше, это хорошо. Нет, это не продается, инструментов никаких нет, материалов никаких нет, а вы там, ну как получится, давай. И вот в этой электричке едешь, а там все, значит, там моего возраста, когда уже все народ наладом дышит, как теперь говорят, возраст дожития. У одного там рулон Толя под мышкой, у другого рамы оконные, третий с дверью в тамбуре стоит, еще чего-то. Ну, пока туда едешь, еще ничего, а когда в воскресенье обратно, там каждый раз: доктор, есть вагон? Мужчине плохо, женщине плохо, какого хрена им плохо? Расскажи, пожалуйста, они уже там на заводах отпахали, почему он должен мучиться? Дай ты ему возможность строить что угодно. У нас что, леса мало, что ли? Напили, пускай дома строят на здоровье. Печек, что ли, буржуек не продать должное количество? Ну, это какие-то вообще странные вещи. На мой взгляд, вот эта вот инициатива на местах, ну, дай ты человеку, дай. Он ничего у тебя не украдет, он наоборот. Все деньги потратит здесь, построит для себя и для своих детей, и деньги остаются внутри страны, ни в какие офшоры не уходят. Чем они вам мешают, невозможно понять. Ну и такие вещи, они, естественно, никакой пользы стране не принесут, если вот так вот щемить все инициативы на местах и желание человека заработать больше. Там же оно все время упирается, понимаешь, вот ты хочешь денег, ты работаешь на работе, хочешь денег. Можешь устроиться еще на полставки. Это не просто, чтобы ты на полставки устроился, а устроился, а больше вроде как по большому счету и нет. А что? А я пока молодой, а я хочу работать 16 часов, хочу. Мне хочется поехать на юга, мне хочется это, мне хочется то. Я же честно работаю, я не жулик, я не вор, я работаю. Вот он результат труда, заплатите деньги. Нет, нельзя. Почему? А потому что рабочий день 8 часов. Ну. Справедливо, с одной стороны, но нельзя так людей ограничивать, с моей точки зрения. Вы вообще все задушите, любую инициативу. Ну, да. Пока человек молодой, он должен к чему-то стремиться, прорываться, прошибать башкой стены и всякое такое. Поэтому, если внизу инициативы разрешать, а заводы, танки, самолеты этим вот пусть занимается государство, ну да, так бы.
Вот и мы с Нафаром каждый раз так говорим, 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 а потом нам требуется, как в Китае, некая комбинированная система.
По-другому не будет работать, да. Категорически. То есть вот это вот трудовое напряжение, оно возможно только в войну, ну, три периода. Подготовка к войне, когда всем понятно, что нам кранты, если мы ничего не построим. Война, когда надо отбиваться, и восстановление после войны. Дальше все, все, энтузиазм уйдет, пацаны. Хочу жить, уже просто вот жить, не напрягая там все эти силы, так не протянем.
Несколько раз у тебя всплыло, что пока молодой, надо работать. Как ты относишься к своему возрасту? Как тебе в твоем возрасте? Сколько тебе, кстати?
2 августа будет 58.
Почти 60. Для меня, ты знаешь, я в детстве, когда мне было 15 лет, мне 30-летние люди казались старыми.
У всех так.
Да, мне сейчас 32, я вроде бы молодой, но я верю себе, тому 15-летнему, я ему доверяю больше, чем себе. Большой у меня был перелом с родителями. Я тоже, вот когда мне стало там 25, я начинал думать, что люди в 50 лет там старые, в 60 и так далее. А смотрю, мои родители всю жизнь работают, бизнес развивают и так далее. В общем-то, у них тоже жизнь кипит, и я понял, что, ну, наверное, и там жизнь есть, наверное, точно такая же люди. Ну, вот расскажи мне с высоты своего возраста и опыта, как это, когда тебе 60?
Оно только физически чувствуется, и то всем, душа как молодая. Ты понимаешь, да, по-разному отпущено. Там половина коллег из милиции уже давно на кладбище лежит, даже младше возрастом, потому что истрёпанные нервы, алкоголизм и все такое жизни не добавляют. Оно все только в здоровье упирается. Есть в тебе способность. Ну, то есть, я не знаю, там, слава богу, спасибо родителям и все такое. Я ничем не страдал всю жизнь. Ну, примерно к 53 начинает быть заметным, что со здоровьем что-то не так, ты не можешь там
к 53
бегать.
Офигенно.
Да. Ну, друзья спортсмены все рассказывали, что к 38, поэтому я сильно от друзей спортсменов ушел. Там начинает становиться заметно, что что-то не так вот стало как-то. Ну, тут, с моей точки зрения, надо прикладывать некие усилия для поддержания. То есть, если тебе кажется, что оно все само собой, нет, 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 оно все под уклон. Поэтому непрерывные зарядки, размахивание ногами, беготня и всякое такое, и за весом надо смотреть. Это ключевое. Вот брюхо это недопустимо категорически. Худой должен быть. То есть тут надо прикладывать некоторые усилия. То есть здоровье конечное, и с этим надо бороться. Это раз. Ну, там кажется, как ты понимаешь, что там час с утра заниматься какой-то херней, и это вообще откуда столько времени. Но дело в том, что пока ты час занимаешься там поднятием тяжести, у тебя запас энергии гораздо больше. Ты работаешь сильно и эффективнее, чем без этого. Вот. Ну, дальше башка некоторым образом начинает работать не так там. Слабеет память, например, ну. С одной стороны, это вот вымылось все ненужное, осталось только самое главное. А с другой стороны, ну, это как-то угнетает, когда ты книжку год назад почитал, а сейчас ее открыл, и как заново на страницах пометки, мать честная, я вообще не помню, про что это было. Но это жить не мешает.
Это нормально. У меня очень-очень плохая память, поэтому. Я с этим страдаю с детства. Я в детстве купил книгу «Как улучшить память». Да, там это. Там
ничего не делал.
В начале книги был тест, типа проверьте, узнайте от 0 до 100, сколько у вас баллов. Я прошел тест, набрал 4 балла, закрыл книгу и больше никогда не открывал. Вот.
Это тренируемое, как и все остальное. То есть память можно натренировать. Ничего хитрого в этом нет. Ну а тебе просто неинтересны эти вещи, ну, которые да. ты не запоминаешь, они просто неинтересные. Можно развить принудительный интерес, там, внимательно разглядывая, обращая внимание на мелочи, тогда все в башке остается. Но тем не менее, все равно вот с памятью как-то не очень. Или кино какое-нибудь посмотришь. А через год пересматриваешь, мать честная. То есть мысль ровно одна. Я же ничего не помню. Ну, с моей точки зрения,
ну, значит, там да.
ничего такого не происходило, что стоило бы запоминать. А все остальное, а что?
Все, давай заканчивать.
Вот твой возраст. И что? Самое ключевое, как ты понимаешь, это у тебя в конце концов появляются деньги, которые тупо. Некуда
да, с деньгами
тратить.
Лучше, чем без них.
Да, и что с ними делать? Вот как это, пока ты молодой, это жрать в три горла, отодрать всех девок, съездить туда, съездить сюда, никакого интереса вообще. Вот ты уже успокоился, гормон бурлить перестал, ты как удав на все это смотришь, ешь овсяную кашу и только думаешь. Думать полезно, да, если есть чем.
Большинство людей думает, что деньги их делают счастливым. А я как чувак, который чуть-чуть в этом копнул, вот я могу дать абсолютную, 100%, миллиардную процентную гарантию, что никакого счастья деньги не добавляют, никакого. Нету ни одного богатого человека, который был бы счастливее вас. Это технически невозможно.
Ну, я бы сказал так, что они решают массу проблем, которые…
Проблем огромное количество. Невозможно. Только счастье не добавляет.
Денег, да.
Проблемы, но, да, да.
Счастье, постоянно счастливы, только дураки.
У человека есть просто некая шкала, ну, мозг технически позволяет иметь определенный уровень счастья, технически нельзя больше. И счастье иногда сравнивают как с кондиционером в комнате, он всегда поддерживает одну и ту же температуру. Ну, открыл ты форочку, закрыл, стало похолоднее, он опять догонит. Если ты, ну, пытаешься там алкоголем, наркотиками, там, девками, путешествиями нагонять счастье, то у тебя все равно потолок есть, невозможно технически выше.
Не будет.
Нет. И он все равно опускается до того же уровня, что и ты сидишь там где-то в Урюпинске, сидишь и смотришь телек, вот у тебя от любимого шоу тот же самый уровень счастья, что у чувака где-то там на яхте. Слушай, у меня для тебя есть подарок.
Так-так.
Очень дорогая для меня вещь. Это вот такая подушка. Это главный герой, собственно, нашей игры «Сказбука». Это она со мной многое прошла. Мы ее специально
так как дезинфицировал,
да? Да, мы ее специально постирали перед тем, как тебе привезти. Я долго думал, кому отдать мне столь дорогую вещь. Я с ней прожил там много-много лет. Я решил отдать ее тебе.
Спасибо.
Вот.
Смешная.
Да. Последний у нас с тобой. Рубрика, мы заканчиваем. У меня есть, я в какой-то момент сделал, меня в какой-то момент задрало, что разговоры с друзьями стали одни и те же. Одно и то же, одно и то же, одно и то же. Я сделал приложение, в которое загнал 1000 вопросов, и это приложение, оно фактически рандомно генерирует вопрос. Угу. И вот я тебе несколько вопросов, которые случайно выпадают, тебе задам.
Давай.
Такой блиц. Твое окружение делает тебе хуже или лучше?
По-разному, но, как правило, лучше.
Ты хотел бы сходить к психиатру?
Ходил регулярно каждый год. Ничего нового для себя не обнаружил.
Какую книгу возьмешь с собой на необитаемый остров?
Что-то про сельское хозяйство, чтобы с голоду не сдохнуть.
Какой самый запоминающий сон ты можешь вспомнить?
Страшный. Во сне надо, если умеешь, задавать правильные вопросы встреченным персонажам, чтобы они раскрылись. Они бывают персонажи из твоих снов, а бывают не из снов. Вот если наткнешься на того, кто не из снов, страшные бывают.
Есть сексуальная фантазия, которую ты не реализовал?
Нет.
Мы об этом говорили. Почему мужчина любит стерв?
Не любят. Это ущербные мужчины, которые любят стерв. Женщина должна быть добрая и ласковая. В этом ее суть.
Забавный вопрос. У тебя были прозвища? Кроме оперы, у тебя были какие-нибудь прозвища? Кроме гоблина?
В детстве звали… Я весил 60 кг, поэтому меня звали Дима Культурист.
Ну и…
Давай,
последний вопрос. Что должны делать люди на твоих похоронах?
Даже не знаю. Речь толкнуть, как обычно.
Помянуть,
то есть тут, да, это, ну, я, мне не кажется, что люди там, они как-то ведут себя как-то исключительно. Все-таки, когда ты помрешь, тебе-то наплевать, ты уже помер. В общем-то, горе оно у тех, кто остался. Ну, речи какие-то скажут. Надеюсь, не самые плохие. Родственникам будет не стыдно слушать.
Слушай, у нас есть так как это пойдет и к нам на канал, у нас есть последний нюанс. Все наши гости приглашают подписаться. Вот это вот все подпишитесь, поставьте и так далее. Можешь ли ты пригласить нашу аудиторию подписываться на этот канал?
Немедленно подпишитесь на канал.
Класс. Все, Дмитрий, спасибо тебе большое, это было круто.
Симметрично, да. А на сегодня все. До новых встреч.